Всем привет! Сегодня у нас в подкасте Виктор Цивковский. Это сердечно-сосудистый хирург-аритмолог, который расскажет нам и ответит нам на все самые интересные вопросы касаемо безопасного бега и работы сердца во время циклических нагрузок. Виктор, привет! У меня к тебе сразу первый и вводный вопрос. Ты же считаешь себя бегуном или нет?
Хороший вопрос. Ну, вообще, да, считаю. Просто сейчас в силу определенных обстоятельств целый год не бегаю. Ну, не по своей воле, к сожалению. Но вообще, да.
Считаешь. Расскажи, пожалуйста, как с профессиональной точки зрения ты относишься к бегу?
Бег, как и вообще любая физическая активность, это однозначно полезно для здоровья. Есть как бы большое количество исследований, и это входит физическая активность во все там рекомендации всевозможных медицинских сообществ. Это полезно и для сердечно-сосудистой системы, и для других органов системы организма. Это однозначно полезно. Но, конечно, как и любой вещью хорошей, если ей неправильно пользоваться, можно и себе и навредить тоже.
Ты не бегаешь уже год в связи с...
В связи с травмой. У меня какой-то такой, как бы сказали мои коллеги или я сам, сложный клинический случай. Вот у меня примерно год назад заболела пятка. Тогда думал, что сейчас я там недельку-две, может быть, там поотдыхаю, там поделаю растяжку, какие-нибудь упражнения и вернусь. Но так все это затянулось на целый год. Пор болит. Есть разные врачи у коллег моих гипотезы на этот счет. Кто-то говорит, что это постоит плантарный, кто-то говорит, что нет. Не очень все типично. Ну, в общем, сейчас, конечно, у меня вот за последние несколько месяцев очень сильный прогресс есть в этом отношении, потому что болит гораздо меньше. Потому что до этого болело при ходьбе. Да, сейчас болит гораздо меньше, поэтому есть робкие надежды, что мне удастся вернуться. Может быть, даже я в ближайшее время что-нибудь попробую изобразить.
Это было бы здорово.
Посмотрим, что из этого получится, конечно.
Насколько сильно ты скучаешь по бегу?
Хороший вопрос. Ну, вообще, скучаю, конечно, скучаю. Для меня это было вообще неожиданно абсолютно. Я еще раз говорю, что это все затянется так надолго. В какой-то момент я вообще все забил, бросил и перестал там ногой там этим заниматься. Не делал там никаких упражнений, ни к врачам не ходил, ничего не делал, но потом как-то решил, что все-таки как-то нужно что-то с этим делать.
А был такой момент, когда ты понял, что ты можешь жить без бега? Вот долго не бегаешь, и наступает такой момент, что ты смирился и понял, вроде бы и не так плохо.
Ну, тут, наверное, надо сказать, что я все это время плаваю. То есть, как бы, я ушел не на диван. Но у меня до этого была травма, в каком это было году, получается, в 21-м летом. Ну, я пренебрегал растяжкой, скажем так, у меня был там спазм грушевидный. И где-то я полтора месяца тогда не бегал, и я тогда понял, что, что-то надо как-то что-то делать. Вот, и я пошел в бассейн, стал плавать. Что-то как-то вот я сам тогда плавал без тренера, как-то смотрел какие-то там видео там на YouTube, там какая правильная техника должна быть. Ну и как-то я более-менее низкий-средний уровень вышел в плавание. По крайней мере, я мог в бассейне какую-то более-менее приличную дистанцию проплывать. Потом я вернулся в бег. Периодически плавал это время. Я так думал для себя, что если у меня какая-то травма случится, не дай бог, что я смогу благодаря этому, что у меня уже какой-то уровень есть, я его... во-первых, ты уже как бы потратил силы, достиг определенного уровня в плавании, не хочется его как бы в ноль опять бросать. А во-вторых, я думал, что если какая-то травма случится, я смогу уже как бы более эффективную форму хоть как-то поддерживать.
Вообще иметь запасной план – это очень полезно в любом случае, любому бегуну.
Как бы я не думал, что это так все обернется, но получилось, что это как бы действительно было полезно. Вот, и я когда, собственно, у меня это началось, я думал, сейчас я там пару недель в бассейн похожу. Получилось, что это очень сильно затянулось. Я какое-то время просто бессистемно ходил в бассейн сам, что-то там плавал. Потом я решил, что все-таки это все надолго затягивается, нужен тренер.
Но система важна во всем.
Да, однозначно. Собственно, летом я достаточно прикольно поплавал на открытой воде. Как бы было классно. Но бегать, честно говоря, хочется все равно. Мне бы очень хотелось побегать, потому что, для меня разные тренировки, по-разному они воспринимаются, и я их не сравниваю, но от бега совершенно другие ощущения. У меня,
на самом деле, да.
В плавании очень много нужно думать о технике и следить за ней. Мне бег нравился среди многого тем, что я когда бегаю, я отключаю голову вообще. То есть ты как бы просто бежишь и не думаешь, не ты, а я. Я бегу и не думаю ни о чем. Я знаю, что многие люди, ты, например, говорила, что там приходят какие-то идеи во время бега, тренировать. У меня нет, у меня наоборот. Я прям вообще отключаю и вообще ни о чем не думаю.
Но при этом во время бега я тоже отдыхаю. Во время плавания нифигово так работаешь.
Да, ты работаешь и приходится думать о технике реально немало. По крайней мере, мне приходится. Я не знаю, может, у кого-то по-другому, но... И причем очень много там нюансов. Ты начинаешь одну вещь контролировать, у тебя пропадает другая. Ты вспоминаешь, ах, черт, еще ж вот это. Начинаешь про это думать, первая улетает. Ну и, в общем, вот так. Но в целом, ну, от стартов у меня как бы супер позитивные вообще эмоции, как бы, и впечатления. Наверное, настолько же позитивные, насколько от беговых, я бы сказал так.
От беговых стартов.
Да.
Но к старту это еще небольшие путешествия, на самом деле.
Да, да, да.
Хорошо, немножечко мы подойдем к такой теме: бег, соревнования, тренировки. С чего нужно начать с точки зрения кардиохирурга?
С точки зрения вообще врача, как бы, не то, что кардиохирурга.
Но, да, наверное, все-таки
да,
что-то
наверное,
полезное
все-таки, так, с точки зрения медицины. С точки зрения медицины, если ты серьезно хочешь начать заниматься бегом, ну, серьезно, это в смысле долго, угу, участвовать в каких-то забегах, там, в полумарафоне, в марафоне, в идеале, конечно, нужно сначала перед этим пройти медицинское обследование.
Что входит в него?
В него входит осмотр врачом, то есть ты приходишь к врачу, он тебя там с тобой беседует, выясняет, есть ли у тебя какие-то жалобы, собирает у тебя там анамнез, в идеале там семейный анамнез у тебя собирает, и, ну, самое такое простое, базовое, это, конечно, электрокардиограмма обычная.
ЭКГ.
Покой, да, ЭКГ. И эхокардиография.
А ЭКГ, она дает вообще какую-то информацию долгосрочную? Или она показывает только здесь и сейчас, какие проблемы есть? Или, возможно, врожденные проблемы?
Она может показывать, безусловно, врожденные проблемы. Есть определенные врожденные проблемы, ну, такие наследственно предрасположенные проблемы. Синдром предвозбуждения, там, синдром ранней реполяризации, которые довольно-таки опасны. И обычно ЭКГ это показывает. Но, конечно, безусловно, нужно ее периодически повторять. Потому что это все может меняться в течение времени.
То есть ЭКГ – это, грубо говоря, такое базовое обследование, которое покажет какую-то проблему, которая уже есть.
Проблему, которая уже есть, да.
И с ней врач уже будет решать, насколько можно серьезно нагружаться или нужно делать дальше какие-то обследования.
Или нужны какие-то дополнительные обследования. Дополнительное обследование может быть, например, вот так называемое холтеровское мониторирование ЭКГ. Это суточное мониторирование, да, когда на тебя висит там такой приборчик, ты с ним
очень
24 часа ходишь, да, потом
пугаешь
его снимают,
людей,
да, и анализируют, что с твоим там, с твоей ЭКГ происходило за 24 часа. Базовые рекомендации, наверное, в принципе, наверное, этого нигде нет. Потому что есть, вот я когда готовился к этому подкасту, посмотрел там определенные литературы, определенные рекомендации, есть рекомендации обследования спортсменов, ну, даже профессиональных спортсменов, в общем, не только бегунов, там различных спортивных там ассоциаций, и везде в основном фигурирует ЭКГ, ЭКГ под нагрузкой и эхокардиография.
Эхокардио – это УЗИ?
Ну, это, грубо говоря, УЗИ сердца, да.
Оно
да.
показывает, нет ли утолщения?
Оно показывает определенные, скажем так, структурную патологию сердца, потому что есть такие, опять же, врожденные или наследственно предрасположенные заболевания. Есть такая группа заболеваний кардиомиопатии, с которыми, конечно, при наличии их, к бегу, вообще к физической активности нужно очень осторожно подходить. Вот. Ну и утолщение там сердца, вот это вот гипертрофия левого желудочка, про которое, наверное, многие бегуны там слышали, это, конечно, уже нужно контролировать у человека, который уже занимается, уже тренируется. Это, скажем так, один из показателей, насколько он интенсивно или неинтенсивно тренируется, и насколько он
грамотно
адекватно
подходит.
Распределяет, да, и отдыхает,
грамотно
отдых и нагрузки и так
нагрузки.
Далее. Да.
И ЭКГ под нагрузкой, это как раз когда ты на велосипеде или беговой дорожке снимаешься
да,
и смотрят.
Да, 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 да. ЭКГ под нагрузкой тоже. Ну, ЭКГ под нагрузкой рекомендуется делать уже, скажем так, в более старшем возрасте, да, когда, ну, допустим, человек, к примеру, там, ну, 45, там, например, лет или старше 40 лет хочет заняться бегать, особенно если это мужчины. У мужчин, скажем так, выше риск всяких нежелательных явлений.
Со стороны сердечно-сосудистой системы.
Почему? Может быть, сразу объясню.
Да, вопрос очень
интересный. Ну, вообще, вот мы, наверное, сейчас этой темы еще коснемся, но есть такая животрепещущая тема, как внезапная сердечная смерть в спортсменов. И по статистике у мужчин она встречается гораздо чаще, чем у женщин.
А не может быть такое, что бегунов мужчин просто больше, и поэтому...
Нет. Этому есть объяснение. Я сейчас скажу, какое. Потому что мужчины гораздо более предрасположены к развитию такой болезни, как атеросклероз. Почему? Потому что у женщин преобладают женские половые гормоны, неожиданно, эстрогены, которые обладают, ну, грубо говоря, антиатеросклеротическим эффектом.
Как на
поэтому, да,
нам
поэтому...
В отместку за ПМС хочется.
Ну да, да, да. Поэтому...
быть хорошего в этой жизни.
До менопаузы частота развития атеросклероза у мужчин гораздо выше. После менопаузы он примерно там начинает
выравниваться.
Выравниваться, да. И большинство вот этих вот внезапных сердечных смертей, они связаны с наличием атеросклероза вот коронарных артерий. Коронарные артерии — это артерии, которые наше сердце кровоснабжают.
То есть чисто технически можно не то что предугадать, но как-то морально быть готовым к тому, что если у тебя есть какая-то проблема вот именно с атеросклерозом или предрасположенность к нему, или какой-то намек на него, то нужно себя беречь, попасть.
Безусловно, конечно, конечно. Это мы говорили, собственно, о чем мы говорили. КГС-нагрузка. Вот КГС-нагрузка, оно как раз одно из его целей, оно помогает диагностике атеросклероза коронарных артерий. То есть, когда ты делаешь нагрузку, когда ты даешь нагрузку, у тебя повышается потребность миокарда в кислороде. Если артерии, которые кровоснабжают сердце, где-то есть там вот сужение, то, соответственно, из-за этого сужения иногда коронарные артерии не могут эту потребность в кислороде обеспечить для миокарда. То есть, возникает несоответствие между потребностью в кислороде и способностью его кислородом обеспечить, удовлетворить. Да, и это видно на ЭКГ. Как причем интересно. В покое это, естественно, не будет, потому что ты как бы сидишь, ты не выполняешь никакую нагрузку,
да.
Но при нагрузке это может возникнуть такая ситуация, на кардиограмме это будет видно.
Я была уверена, что там просто под нагрузкой сбой какой-то, если идет в работе сердце магически, знаешь, когда не вникаешь в эту систему, думаешь, так, магический сбой пошел, значит, все, а тут все гораздо глубже. Кстати, наверное, у меня такой вопрос попутно тебе задам. Бывает такое, что ребята чувствуют в покое, что сердце бьется как-то странно, либо замирает, либо делает какие-то странные удары. Это что-то страшное или это в пределах?
Скорее всего, то, что ты описываешь, это так называемая экстрасистола.
Да.
Это преждевременное сокращение сердца. Сердце у нас в норме работает ритмично, но иногда возникают такие вот преждевременные сокращения. Они разными могут быть. Две вещи надо понимать. Во-первых, экстрасистола есть у всех и всегда. Такого, чтобы экстрасистола не было, такого быть не может. Разные люди их по-разному чувствуют. Кто-то их как бы там супер чувствует, у кого-то там, ну вот я как раз с нарушениями ритма, собственно говоря, занимаюсь, как бы не совсем кардиохирург, есть такая там специальность кардиохирург-ритмолог. То есть я занимаюсь нарушениями ритма.
По адресу вопроса.
Да, да, я вот как раз с этими пациентами очень часто дело имею, это абсолютно индивидуально. Есть пациенты, у которых там огромное количество экстрасистола, там по 30, там по 40 тысяч за сутки, и они их не чувствуют. Есть кто-то, кто там чувствует там какие-то там 500 экстрасистол там за сутки, и бывает очень сложно людям объяснить, что как бы, ну, это по большому счету нормальное количество, и просто как бы надо немножко успокоиться.
Ты такие цифры называешь, знаешь, там одна схватит где-нибудь вечером,
да, ну, 500 уже это, наверное, уже чуть больше, чем нужно, но если там где-то меньше 100 или там 100 с небольшим, то это абсолютно нормальное количество, оно не требует ничего.
Ничего.
Не требует даже наблюдения. Ну, в общем, если вы чувствуете, что у вас вот какие-то перебои возникают, если вас это беспокоит, то надо обратиться к врачу. Врач, если с вами поговорит, абсолютно логично. Если посчитает нужным, то вот он как раз, значит, вам вот это вот холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование, в течение которого за сутки будет показано количество экстрасистол в сутки. Сам по себе факт экстрасистолии, он, ну, не опасен. Важно их количество, там есть еще другие различные критерии, не будем вдаваться в подробности, но в целом так.
У меня была смешная история. Я как-то ходила с холтером, у меня были маленькие дети, и я пошла с ними в развлекательный центр. Было жарко, я ходила в майке, у меня торчали провода и блок, висящий на поясе. И мамочки не выдержали, пошли жаловаться охраннику.
Что ты с поясом смерти
ходишь? Да, охранник пришел ко мне разбираться, пришлось долго доказывать, что это холтер. Я просто болею, а не я какой-то левый человек пришел устраивать детям праздник. В общем, давай подведем итог. Все-таки у нас достаточно объемный ответ получился. Если человек хочет начать заняться физической активностью, достаточно серьезной, аэробной, то нужно сделать минимум.
Нужно сходить к врачу.
Понятно.
Нужно сходить к врачу и сделать как минимум ЭКГ в покое и эхокардиографию.
Все-таки эхокардиографию ты любому человеку советуешь сделать.
Да, однозначно. Да, потому что есть вот эти вот кардиомиопатии, наследственно предрасположенные заболевания, которые могут быть бессимптомными или, скажем так, до определенного времени оставаться бессимптомными. Там есть такая гипертрофическая кардиомиопатия, дилатационная кардиомиопатия. Вы можете прекрасно себя чувствовать, но иметь все-таки изменения. Поэтому, конечно, надо эхокардиографию сделать, чтобы это исключить.
Все-таки хочу еще сделать такую вставку. Не вариант покупать справки на забег постоянно и надеяться на то, что вы просто себя хорошо чувствуете и всю жизнь были здоровы, как конь. Все-таки нужно обязательно проходить обследование. Это очень важно и может уберечь вас от многих неприятных последствий. Кстати, по поводу забегов, мне опять одно воспоминание в голову влезло. Есть еще некая зависимость того, насколько жара и обезвоживание влияют на работу сердца. Конечно. Это то, о чем многие забывают и не обращают внимания. Вот эти ребята, которые говорят мне, что я не хочу пить, поэтому я не пью там на всем полумарафоне, хотя он длится где-то там 2 часа в плюс 30. Соответственно, тело теряет достаточно пота, достаточно жидкости, кровь становится густой.
Да,
и,
да.
И хочу из уст врача услышать, что происходит дальше, чтобы не только я это говорила.
Когда вот происходят такие вещи, связанные с обезвоживанием, кровь становится более густой, это повышен риск тромбообразования. Плюс во время физической активности там выделяются определенные ферменты, которые также влияют на тромбоциты, на клетки крови, которые, собственно говоря, вот создают вот эти вот тромбы. То есть сразу несколько факторов во время физической активности длительной повышают риск тромбообразования. Поэтому нужно стараться эти факторы, насколько можно, нивелировать. В том числе потреблять жидкость. Вот я не знаю, может быть, сейчас мы к этому приступим или нет. Я вот
Пока мы начали.
Когда готовился, обнаружил, что есть такой документ. Есть такая организация, как выяснилось, про которую я, честно говоря, никогда не слышал о ее существовании, но она есть. Народная ассоциация медицинских директоров марафонов.
Вот. Мы обязательно
И вот у них вот есть целая такая бумага, вот сейчас она у меня в руках, которая вот Healthcare Recommendations for Runners and Walkers.
Угу. Вот, даже пожалуйста. Для пешеходов.
Да, ну, правильно. Для людей, которые занимаются длительной ходьбой. Потому что длительная, допустим, там ходьба в течение там на 10 километров, например, которая тоже занимает те же 2 часа, как полумарафон, это тоже как бы может повлиять. Там достаточно простые, но важные рекомендации.
Давай их озвучим, наверное.
Да, ну тут есть такая небольшая преамбула, которая говорит о том, что существует исследование, которое указывает на повышенный риск, связанный с увеличением потребления кофеина выше 200 миллиграмм.
То есть
во время упражнений на выносливость. Многие из нас, из бегунов, любят и употребляют гель с кофеином.
И, в принципе, кофе в это же время употребляют.
Ну, я думаю, что тут имеется в виду, конечно, во время употребления, во время непосредственно как бы забега, да? И, ну, на каждом геле, насколько я знаю, написано, сколько миллиграмм кофеина в нем содержится.
То есть цифры в 200 миллиграмм сейчас.
Суммарная. Цифра 200 миллиграмм. Существуют исследования, которые говорят о том, что эта цифра употребления выше 200 миллиграмм кофеина могут неблагоприятно сказаться.
Почему кофеин... я сейчас говорю еще о том, что нужно все-таки учитывать некоторым людям кофе, который они выпили до старта?
Ну, наверное, да. Наверное,
есть
да,
люди,
да.
у которых нарушено выведение кофе, кофеина из организма, и то есть они эту дозировку еще не вывели прошлую, и на нее накладывают новую. То есть это тоже надо учитывать. Потому что я тоже недавно читала статью про потребление кофеина бегунами, и там делили людей на две части. Кто-то генетически может быстро выводить кофе, и он выводит кофеин за 8 часов, у него полураспад, 4 часа, какую-то дозировку, я сейчас не помню конкретную. А кто-то генетически, у него этот фермент отсутствует, и он кофеин не может выводить. Как раз то, что некоторые люди кофеин воспринимают как что-то, что их бодрит, и они нормально себя чувствуют, а другие как паническую атаку.
Да.
Вот я из тех, кто во время употребления кофе испытывает только паническую атаку. Соответственно, если вы из таких людей, то учитывайте еще кофе, выпитое до самого старта, если вы вдруг этим балуетесь.
Да. Если вы выпили пол-литра кофе, то да, нужно об этом не забывать.
Плюс оно еще обезвоживает, то, что выводит жидкость из организма, вы уже обезвожились, уже кофе себе сверху налили, и еще плюс гели с кофеином пьете.
То гипонатриемия, как раз то, о чем мы говорили, об обезвоживании, которое можно предотвратить, если употреблять специальные напитки или их аналоги для утоления жажды, а также соли.
Ну, солевые таблетки можно.
И да, вот такой еще есть интересный момент. Я прям зачитаю. Ускорение на последнем километре может увеличивать уровень адреналина, что усиливает сократимость, возбудимость, проводимость миокарда и может повышать риск возникновения различных жизнеугрожающих нарушений ритма.
То есть как раз история, когда добежал до финиша, на финише ускорился и упал.
Да, это абсолютно объяснимо. Да, это абсолютно объяснимо, потому что когда ты делаешь ускорение, ну как... уже было только что сказано, уровень адреналина повышается, и это, конечно, все влияет на сердечную мышцу, на ее проводимость. Как раз могут возникать вот эти вот жизнеугрожающие нарушения ритма, которые в очень большом проценте случаев являются причиной вот этих вот всевозможных нехороших событий, исходов, которые могут происходить.
Плюс еще, если накладывается все вместе, жара, обезвоживание,
конечно,
потеря большого количества солей, плюс кофеин.
Все факторы, они плюсуются.
Да, то есть это все надо учитывать, все-таки с умом подходить ко всем составляющим бега и стартов и соревнований.
Помимо этого рекомендации, это вот были такие рациональные преамбулы вот в этом вот документе есть. Я вот прям не позволю себе зачитать дословно. Давай. Особенно первый пункт мне очень нравится. Думаю, ты как тренер сейчас это очень оценишь. Оценю. И просто поставишь себе там на статус. Там написано, вот я цитирую, это официальный документ. Мы можем потом где-то ссылку на это прикрепить.
Обязательно.
Будете читать, и он на английском языке, правда, но тут ничего сложного нет. Участники должны быть не только достаточно подготовлены, но и, что особенно важно, иметь четкую цель и соответствующий план на гонку, который отвечает их уровню подготовки и физической форме. В ином случае не пытайтесь преодолеть дистанцию.
Я прям хочу распечатать и всем отправлять, потому что это вопрос о реально поставленных целях, когда да. человек понятия не имеет, что такое марафон, но уже хочу завтра прям срочно да, его да, пробежать. Да. Пускай кровь из носа, я пропустил себе длительный, но я пойду, я пешком дойду, я его сделаю. Да. Тут вопрос к этим.
Даже, то есть, на самом деле, даже если вы там планируете пешком идти марафон, условно говоря, это вообще не маленькая нагрузка.
Да.
И считать, что я пешком дойду, это все фигня, как бы нет, это не фигня.
На самом деле, да, с учетом, что еще сейчас все на машинах ездят и в день проходят да. пешком километров по 5, дай бог, то вот эти 42 километра даже пешком нагрузка колоссальная.
Надо даже полумарафон пешком.
Ну
сколько,
да.
Сколько часов, да. Так что мне так хочется пошутить, что даже медицинская ассоциация этих медицинских директоров марафонов говорят тебе, тренируйся, ёлки.
Они
хватит,
устали.
Не надо с дивана бегать, тренируйся.
Да. Давайте все-таки грамотно приходить к этому. Да, это проблема да. популяризации бега. Именно,
да, да.
Того, что популярны именно большие дистанции. Считается, что ты классный, если ты сбегал марафон.
Да, ну и как бы очень многие люди, как бы, ну как мне кажется, знаешь, вот ну все-таки какие-то такие скоростные показатели, они как бы не всем даны. Угу. И ну, это достаточно сложно, как бы.
Они там, еще и не всем нужны, на
самом деле. Они не всем даны, не всем нужны. Но как бы вот эти показатели длительности, они как бы манят, скажем так. Угу. И как бы я не могу прогрессировать в скорости, но зато я вот буду прогрессировать там в длине. Я пробегу там марафон, да. потом там ультратрейл, там потом еще там что-нибудь. Там,
суточный
там,
бег.
Суточный бег. И вот как бы я не быстрый, но зато...
Зато я могу да, показать, да. издеваться над собой так. Ну, в общем-то, я всегда говорю, если вы чувствуете, что вам мешает что-то физически преодолеть данную дистанцию, или вы на эту дистанцию выходите, снабдившись обезболивающими, всякими тейпированием и так далее, и сейчас понимаете, что вы уже не можете да, это сделать,
это будет очень
то уже нужно
момент.
Понять, нужно ли вам это действительно, и готовы ли вы жертвовать собой. Поехали дальше.
Проходите ежегодное медицинское обследование.
Обязательно.
Это второй пункт рекомендации, обязательно. Важный пункт. Если у вас нет медицинских противопоказаний, примите низкую дозу аспирина. Тут какая-то странная доза, 81 mm-hmm. миллиграмм. Ну, может быть, это какая-то доза европейская или в Соединенных Штатах, которая распространена у нас. Более распространены дозы там, 75 миллиграмм, 100 миллиграмм аспирина перед длительным бегом. Что это и зачем это? Аспирин, наверное, большинство знает как противовоспалительный, там более утоляющий препарат, но в таких вот небольших дозах аспирин обладает так называемым дезагрегантным эффектом. Что это такое? Он как раз воздействует на вот эти самые тромбоциты и препятствует их, ну, грубо говоря, склеиванию.
То есть, грубо говоря, разжижитель.
Грубо говоря, разжижитель. Ну да, если простым языком, разжижает кровь. Да, то есть у нас тромбы образуются из того, что у нас тромбоциты вот склеиваются в кучки, и из них формируется тромб. Аспирин в такой дозе, он препятствует склеиванию тромбов, так как мы только что уже и не только что обсудили, что длительный бег – это риски тромбообразования, то прием аспирина эти риски значительно может снижает. Снизить. Но тут есть важная фраза, на которую я хочу заострить, обратить внимание и повторить еще раз. Нет, если у вас нет медицинских противопоказаний, в 100% случаев самоназначением таких препаратов заниматься не стоит. И, конечно, нужно проконсультироваться с врачом перед этим, можно ли вам это делать или нет.
Вообще у любого бегуна должен быть свой... кардиолог или просто спортивный врач, который имеет понимание...
Есть, ты знаешь, прекрасная фраза, которую я увидел в одной из рекомендаций, тоже вот я вот отрываюсь такие рекомендации Европейского общества нарушений ритма сердца, рекомендации для предсоревновательного сердечно-сосудистого обследования, угу. для лиц, которые участвуют в соревнованиях, тут не только про бег говорится, про многие виды спорта. Есть такая прекрасная фраза. Предсоревновательное обследование не ограничивается выявлением заболеваний сердца, но может представлять, как там написано, уникальную возможность установить контакт с врачом, провести общую оценку состояния здоровья и сформировать положительные базовые привычки образа жизни.
Вот.
Вот. Ну, это же прекрасно.
Это прекрасно,
это прекрасно, конечно. Да. То есть, если ты идешь к врачу, не надо это, скажем так, ограничивать только обследованием в плане подготовки к соревнованиям или тренировкам. Можно к этому подходить как бы более широко. О чем тут дальше говорится, помимо вот приема аспирина? Не более 200 миллиграмм кофеина, то, о чем мы уже говорили. Использование спортивных напитков или их аналогов для предотвращения гипонатриемии, то есть обезвоживания.
От 300 до 2000, до 2000 миллиграмм именно соли, если мы говорим, то это примерно такие дозировки будут, и каждому надо индивидуально подбирать. Вообще есть такой анализ, который показывает, как много ты потеешь, как много ты соли теряешь во время пота. И если вы из тех людей, кто очень много теряет пота, то это было бы, наверное, полезно, чтобы понимать, нужно ли вам, в принципе, эти таблетки, может быть, они нужны на каждой тренировке, всякого рода изотоники, и более ответственно подходить к своему здоровью. Дальше.
Вот еще один важный пункт. Не принимайте нестероидные противовоспалительные средства во время бега. Не принимайте. То есть аспирин в низких дозах, вот который это он не оказывает противовоспалительного эффекта, он оказывает дезагрегатный, разжижающий кровь эффекта. Да. Противовоспалительные препараты, нестероиды, не применяйте во время бега, потому что, сейчас нам ты об этом расскажешь.
Потому что не нужно вообще вам это. Если вам нужны противовоспалительные, вам не надо бегать.
Сидите дома, да.
В принципе, вам не надо бегать, потому что воспаление само по себе – это часть процесса заживления. И если мы принимаем противовоспалительные, мы в свой процесс восстановления откидываем очень сильно.
Да, то есть после тренировок, особенно после интенсивных тренировок, в организме происходят процессы, очень сходные с процессами воспаления.
Да.
Соответственно, если мы принимаем противовоспалительные препараты, все это мы сбиваем адаптации.
Конечно.
Которые мы должны были получить во время
тренировки. Должны были получить, либо, да, в принципе, откидываем. Ну, плюс еще, если глобально смотреть, то нестероидные противовоспалительные принимают люди, у которых во время бега начинает болеть тазобедренный сустав, колено или какая-то мышца. И убирая вот этот вот сигнал тела о помощи, люди такие, я могу. Конечно, человек начинает на больных суставах и мышцах, связках, там, не знаю, чем еще, ставить рекорды, а как это потом откликнется в восстановительном процессе?
Да, да, да. Этот забег, он, может быть, конечно, и финиширует, но сколько потом он может пропустить.
Да. Мне очень понравилось, как мне брат говорил, одно время работал травматологом и менял людям суставы тазобедренные. И он говорил, ко мне очень часто приходят вот эти огородники, ну, потому что обычно это возрастные люди, которые не занимаются спортом, и что-то подняли, потянули спину, или там грыжа вылезла, еще что-то. Он говорит, я никогда не прописываю им курс противовоспалительных и обезболивающих, потому что если им начинаешь делать уколы или прописываешь таблетки обезболивающие, они тут же прутся на огород
конечно.
И делают себе
еще
хуже.
У меня же все хорошо.
Да, потому что не чувствуют боль. И это очень сильно подходит этим же бегунам, которые накидываются таблетками, или там у меня недавно тоже был кейс, когда один из моих атлетов потянул спину, начал противовоспалительную терапию, через 3 дня вышел на тренировки с фразой «У меня все прошло». Я говорю, у тебя не прошло вообще ни в коем случае за 3 дня все, у тебя просто работает противовоспалительное. Пожалуйста, мой хороший, сиди дома. Я тебя умоляю. Я как бы из тех людей, которые наоборот отговаривают людей бегать. Я демотиватор.
Я на самом деле вот не могу сказать, что я против категорически противовоспалительных. Не во время, конечно, забега, а вообще в жизни. Ну, потому что они помогают вам убрать боль и как бы чувствовать себя более комфортно, там, работать, там, я не знаю, еще что-то делать, ходить. Но просто надо адекватно к этому подходить. Надо понимать, что они обезболивают. Если у тебя перестало болеть, так это значит, потому что ты принял этот препарат. Это не значит, что у тебя все прошло. То есть не надо пить кетонал и идти там темповую тренировку бегать. Это неправильно. Поэтому я не сторонник того, что надо вообще от них отказываться, как бы лишать их себя, потому что, ну, они реально помогают тебе как бы более комфортно, скажем так, существовать. Но при их приеме все-таки надо понимать.
Надо быть ответственным человеком.
Да.
А так как ответственных людей не так много, поэтому я просто уже набравшись опыта, говорю, ребят, просто вам это не надо. Либо вы уходите сейчас на месяц, ну, грубо говоря, на месяц, на какое-то время, и там уже лечитесь, принимаете терапию, потом плавно выходите в бег, либо мы как-то по-другому этот вопрос решаем.
На самом деле такая простая истина есть, как мне кажется, которую я как-то для себя понял, когда бегал, что лучше ты сейчас пропусти там, грубо говоря, неделю-две нормально восстановись, чем ты сейчас с недолеченной травмой выйдешь бегать и потом пропустишь там месяц-два, полгода там или еще бог знает сколько. Да.
Это приходит с опытом на самом деле. И есть люди, которые они вошли в какой-то ритм беговой, у них начало что-то получаться, и они реально очень боятся прерваться хотя бы.
Ну, я понимаю, вот у меня на самом деле, когда первая травма была, у меня такое было. Наверное, вот я спрашивал, когда, как я понял, что я смогу без бега, наверное, все-таки сыграла роль, что у меня уже была как бы травма, был как бы такой опыт, это было проще. Когда вот первая травма была, я как бы там ты мне там написал, там, ну, 2 недели, там, может быть, там, не бегать. Я думаю, блин, 2 недели, это же целая вечность. Да, боже мой, да как это вообще, что это вообще? Но, наверное, как-то, как бы это странно не звучало, может быть, надо каждому это пережить.
Да, я вообще всем говорю, что пережить первую травму кажется концом света вообще чем-то ужасным, а потом ты понимаешь, что сколько бы ты ни отсутствовал, ты все равно можешь начать заново и какой-то уровень добраться. Так, рекомендации мы все...
Так, рекомендация еще есть последняя, ага, которую мы уже частично коснулись. На финальном километре поддерживайтесь своего темпа или замедлитесь. Не ускоряйтесь в последней части гонки, важный момент, если вы не отрабатывали это в течение подготовки. Угу. То есть, если вы не делали какие-то там ускорения, да, угу, темповые работы, не надо пытаться там на последнем километре выжать из себя все.
Все силы по да, максимуму. Либо надо. Так и случится, да?
Да,
так,
потому что...
Все силы вы выжмете.
Да.
Кстати, об этом у меня еще такой вопрос по поводу максимального пульса на тренировках. Многие, кто-то его очень боится, кто-то вообще не обращает внимания, раскачивает себя на каждой тренировке. Я понимаю, что на каждой тренировке это не есть хорошо, но в пределах какой-то конкретной тренировки у каждого человека свой максимальный пульс. Насколько это страшно для, в принципе, для здоровья сердечно-сосудистой системы себя вот так вот разгонять?
Постоянно бегать на высоком пульсе, это нехорошо. Угу. То есть это правило, на самом деле, ну, условно 80-20, я знаю, что ты его не да, очень любишь, но как бы так.
Нет, оно... вот его, кстати, я более-менее люблю.
Да,
вот,
да,
хотя
да,
бы
да,
объяснять, что да, легкий бег
но,
должен быть.
Но правильно не только с точки зрения тренировочного процесса, но и с точки зрения здоровья. Если ты будешь постоянно, условно говоря, в пятой зоне бегать, это приведет к быстрому развитию той самой там гипертрофии левого желудочка, к быстрому развитию там спортивного сердца в нехороших, скажем так, его вариантах. Почему? Потому что у нас, когда высокая частота сердечных сокращений, сердечный цикл состоит из двух фаз. Систолы и диастолы. Систолы – это сокращение, диастолы – это расслабление. Угу. Когда у нас высокая частота сердечных сокращений, у нас короткая диастола. Короткий период расслабления. Да, поэтому постоянно. Конца как бы... А все кровоснабжение миокарда, большая часть происходит во время диастолы. Угу. Потому что когда у нас сердечная мышца сокращается, вся вот эта вот сосудистая и капиллярная сеть, она как бы тоже сжимается. Угу. Максимальное кровоснабжение, расслабление мышцы происходит в фазу вот так называемой угу, диастолы. Соответственно, если у вас там частота 150, ну, 150 это...
206.
Частота, 200 в минуту, ну вот в минуте 60 секунд посчитайте, сколько диастола занимает. Очень мало.
Вообще... Колоссально. Но вопрос еще такой. Бывает пульс высокий от самой нагрузки, а бывает пульс да, высокий от того, что жарко, либо человек нервничает, либо какие-то другие факторы. Это одинаково влияет в целом?
Ну, в целом высокий пульс одинаково влияет.
Неважно его
происхождение. Да, да, но если это пульс прям вот ну, в пятой зоне, то критичный, по большому счету неважно, что я к этому привело. Конечно, mm-hmm, это может быть... какая-то условно легкая либо в средней интенсивности тренировка на фоне какого-то там недосыпа, эмоционального да, стресса и там чего-то еще, но если вы залезаете в пятую зону, как бы это не окей. Угу. Не то, что в принципе в нее не надо залезать, нет, конечно, я ни в коем случае не хочу такого сказать, но если у вас там 50% тренировок в пятой зоне, как бы угу, ну, стоит задуматься.
А еще такой вопрос. Есть люди, которые не адаптированы вообще аэробно, и у них, в принципе, по жизни пульс очень высокий, достаточно высокий. Как быть им? Есть просто люди, я сейчас продолжу, есть люди, которых начинаешь тренировать, им достаточно буквально 2-3 месяца, они uh-huh, адаптируются, и их вот этот вечно высокий пульс, uh-huh, он снижается.
А, я понял тебя, о чем да, ты говоришь. Которые как бы, ну, длительное время вроде как легкие бега делают, но тем да, не менее у них пульс. Слушай, ну тут все равно, ну, вот на мой взгляд, как нужно делать? Нужно определять... максимальный пульс, угу, ни в коем случае не по формулам.
Ну, естественно, да, да, вот эти формулы забываем формулы сразу.
Это как бы, да, это вообще, я, хотя как бы многие врачи говорят, что это надо по формулам. А...
Это старая, очень старая школа, да, когда да, да, взяли там 1000 ну, человек
есть
и определили.
Просто вот, ну, врачи функциональной диагностики, которые определяют, до сих пор определяют пульс по формулам. И это рабочий вариант, потому что это не для спортсменов и не для mm-hmm, тренировок вообще в принципе разработано, а немножко для других как бы, вообще показателей. Mm-hmm. И как бы этому учат там в университетах медицинских и так mm-hmm, далее, но как бы это не для тренировок, это не для спорта.
Это, кстати, очень важно.
Это для других да, вещей, в принципе, потому что объяснение, есть там определенные показатели там вариабельности сердечного mm-hmm, ритма там и так далее, которые вот при холтеровском мониторировании в том числе рассчитываются. Вот в том числе для этого определяется максимальный пульс. Но это еще раз там пятый раз уже, по-моему, это не для спорта, это uh-huh, для другого. То есть нужно определить, ну, соответственно, вот продолжаем отвечать на вопрос. Нужно определить максимальный пульс и рассчитать плюсовые зоны. Uh-huh. И по-хорошему, конечно, нужно смотреть, сколько времени ты проводишь суммарно в какой пульсовой зоне. грубо говоря, ты там неделю потренировался, сколько у тебя процентов там в третьей зоне, сколько в четвертой, сколько в пятой, сколько там во второй.
От себя, как с точки зрения тренера, могу сказать, что таким людям проще первое время переходить на шагобег, когда ты тренируешься час, но при этом за тренировку ты какое-то время идешь, и пульс падает, а какое-то время ты бежишь. То есть все равно нагрузка высокая, но средний пульс, он какой-то более-менее адекватный. Либо круговые, силовые, когда во время силовой пульс не повышается. Ну не так сильно, то есть это не прыжковое, а что-то такое более легкое. Круговые, силовые воспринимаются обычно как нечто.
Воспринимается как ад просто, да. Да, я думаю, во время круговых не повышается пульс. Да ты серьезно, что ли?
Ну что-то более простое, когда человек делает там не 30 выпрыгивает, а делает там, грубо говоря, ну, даже не выпрыгивает, там несколько выпадов делает, и пульс не успевает так сильно подняться,
человек учится
отдыхать во время бега.
Я вот, знаешь, сейчас ты сказала про силовые, я подумал такую вещь, что все тренеры говорят, что если ты решил начать заняться бегом, то перед тем, как начать бегать, нужно сначала поделать силовые, подготовить себя, и потом уже начать бегать. Я, честно, ни одного человека не знаю, который бы так делал. Это, собственно, так же, как и про медицинское обследование. Если ты решил начать бегать, то сначала сходи к врачу. Но я тоже, наверное, ни одного человека не знаю, который бы так делал.
Я хожу.
Ты прям перед началом. Перед тем, как решила начать заниматься, прям пошла.
Я обязательно хожу, потому что мало того, что я немножко...
Нет, когда ты первый раз прямо вот пошла бегать, ты перед этим пошла к врачу?
Я сначала сходила к врачу. В принципе, я сходила к врачу. Это не было того, что я там собираюсь бегать. Потому что я, в принципе,
периодически ходишь к врачу, делаю обследование,
слежу. Но, например, перед тем, как уехать в том году на Шри-Ланку, в Турцию и так далее, я делала полное медицинское обследование. Именно спортивное, в спортивной клинике. Когда вернулась, я сразу поехала в клинику. И они мне написали справку на забеге. До сих пор я не забрала. Прошло уже там с апреля месяца больше, чем полгода, но я для себя все анализы сдала, все посмотрела, и там что делаю? Там как раз общий анализ крови, ЭКГ, эхо-КГ и ЭКГ под нагрузкой на беговой дорожке или на велосипеде. То есть они все проверили, все посмотрели, все хорошо, и я там...
Ну, это прям практически максимум, я бы так сказал, да.
Да, то есть как бы раз в год у меня точно галочка стоит, что я должна это сделать. Плюс сейчас у мужа страховка покрывает все вот эти обследования, и это очень сильно мотивирует сходить и посмотреть все, что ты делаешь. А когда этого не было, конечно, в простых поликлиниках меня очень часто не допускали, просто банально из-за того, что у меня там давление 80 на 60, и пульс там в покое там 45. На меня смотрели и говорили, что, милочка, тебе бы...
Реанимация.
Из разряда, да. Куда тебе там бегать идти, давай-ка ты чем-нибудь другим займешься. Кстати, про пульс покоя был вопрос о том, что у человека во сне пульс около 40 с часов, показания с часов. И как с этим жить? И, кстати, сразу скажу, у меня тоже был такой момент, когда меня очередной раз какой-то врач спросил, увидел, что у меня пульс покоя 39-40, он тоже предложил мне вставить кардиостимулятор и в 30 лет и жить с ним дальше, потому что пульс достаточно низкий.
Так и хочется сказать голосом Елены Малышевой, это норма. В ночное время, во время сна у нас у всех есть тенденция к редкому пульсу. К более редкому пульсу, чем во время бодрствования. Потому что, ну, это, во-первых, логично, потому что мы лежим и не выполняем никакую физическую активность. Это, во-первых, да. А во-вторых, в ночное время повышается тонус так называемой парасимпатической нервной системы. То есть у нас есть вегетативная нервная система, которая состоит из двух отделов. Симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая, симпатические вот такие гормоны, это адреналин, например, который разгоняет частоту, увеличивает все это. Парасимпатический – это ее антагонист. Соответственно, ночью нормально абсолютно. Явление то, что частота сердечных сокращений снижается. У кого-то она может доходить до 40, там, до 39, до 38 и так далее. Это абсолютно в ночное время нормальное явление. Тем более у людей, которые тренируются.
Занимаются спортом, потому что сердце за один удар.
Потому что начинает формироваться так называемое спортивное сердце, увеличивается так называемый ударный объем. Увеличивается полость левого желудочка, увеличивается ударный объем. Ну, вот есть такая вещь, может быть, где-то в дебри уйду, но расскажу. То есть нужно поддерживать так называемый минутный объем. Организму нужно поддерживать минутный объем на определенно одинаковом уровне.
То есть минутный объем, крови,
которое за минуту, грубо говоря, сердце выбрасывает. Он еще рассчитывается как? Он еще рассчитывается очень просто. Из ударного объема, ударный объем – это количество крови, которое выбрасывается сердцем за один удар, и частоты сердечных сокращений. Ну, логично, да, в минуту. Да. Соответственно, у сердца, у спортсмена, поскольку за счет тренировок ударный объем увеличивается, для того, чтобы поддержать минутный объем, нужно ударов
Меньше.
Меньше гораздо. Да. Поэтому для спортивных тренированных людей характерно так называемое вот это вот брадикардия, урежение ритма.
А когда ты становишься спортивным тренированным человеком? Сколько нужно тренироваться?
Слушай, хороший вопрос.
Мне прям стало интересно.
Ну, мне сложно сказать, наверное, все-таки это очень индивидуально.
Ну, скорее всего,
да. То есть, ты о чем-то только что говорил, что некоторые там ровно адаптируются за месяц-два, а у некоторых на это уходит гораздо больше времени. Поэтому я думаю, что как в тренировочном процессе все очень индивидуально, и у всех все по-разному.
Ну, нельзя говорить конкретные цифры, но вообще это такой интересный вопрос. Я думаю, что люди сидят и думают, так, я тренируюсь там месяц или полгода, или год,
я уже тренированным
атлетом, на самом деле. Да, у меня воспоминания именно про тренированного атлета сложились из моего юношества, когда в 9 классе впереди были экзамены, и мне на какое-то время пришлось бросить свои вот эти хореографические тренировки, которые были у меня с 3 лет по 4 раза в неделю, по 3 часа как бы за занятия. И я помню, как у меня болели ноги, как у меня сводилось, я не могла спать. То есть я сижу и чувствую, что вот у меня ноги в это время должны тренироваться, они не тренируются. Вот это, наверное, один из показателей, когда ты уже достаточно тренированный человек, и тебя тело просит все-таки, ты что, резко бросать нельзя, если ты тренированный. Это очень вредная история. Вот, и в оправдании скажу, почему я здесь тоже сердце упомянула. Хореография — это не только работа с
тартом,
там много тоже и бегаем по сцене, и аэробная нагрузка, и прыжковая просто колоссальная, поэтому я никогда не забыла.
То есть ты не с дивана пришла в бег?
Конечно.
А от станка?
От станка, да. Я вообще как... Это вот как наркомания. Я бросила вот эти вот нагрузки, когда уже все, институт, вот этого очень много было. Мне было так плохо. Я сидела и думала, боже мой, я не могу, у меня тело меня сейчас изнутри сожрет.
Тело просит просто.
Да, у меня было ощущение, что у меня ноги выворачиваются наизнанку, мне что-то нужно было обязательно. И хотя вроде ты себя нормально чувствуешь какое-то время морально, что у тебя нет вот этого надоедливого
станка.
Ну, ты
как бы даже выдохнул в какой-то момент, наверное,
морально. Да, потому что станок для людей, которые понимают, что это такое, это просто ад. Ты там постоянно либо скачешь, ноги куда-то закидываешь, и вот эта вот нагрузка такая достаточно тяжелая, тело все-таки просит обратно. И поэтому бег, в принципе, в какой-то мере это лайт-версия вот этой нагрузки балетно-хореографической, потому что ты тоже вот в этих... В прыжках, но в более расслабленных, как ты двигаешься с более низким пульсом. У меня вообще столько воспоминаний об этих танцах, когда у нас были концерты.
Сейчас у нас будет подкаст про хореографию.
Нет, я маленькую вставку, я куда-нибудь потом засуну. Когда у нас были концерты полуторачасовые, а нас там всего 2 состава, и мы каждый номер меняемся, переодеваемся, пока одни танцуют, мы переодеваемся, потом мы вылетаем на сцену, или тут же мы уходим со сцены, переодеваемся, на нее выходим, и нам никогда не давали пить. Я вот это сейчас вспоминаю, насколько
жесть.
Это было странно. То есть за час тренировки нам не давали пить, говоря, что...
Ну, наверное, чтобы вы не убежали кое-куда.
Ну, нам говорили, что если ты сейчас выпьешь воды, то у тебя станут ноги тяжелые, ты их будешь волочить за собой сложно. И нам давали лимон. Нам запихивали в зубы лимон, пока один тебе меняет платье, другой что-то делает. Нам давали лимон. Я сейчас подозреваю, что это было сделано для того, чтобы лимон кислый, он стимулирует слюноотделение, и ты как будто бы во рту у тебя уже не так сухо. Но сейчас, с точки зрения обезвоживания всех вот этих наших тем, я понимаю, насколько это жестко, когда ты носишься по сцене, и еще тебя запихивают лимон и говорят «вода», ай-яй-яй. Какая вот...
Кошмар.
Но, помимо
Слушай,
всего
я не думал, что хореография — это так жестко вообще.
Я тебе сейчас скажу, помимо всего этого, у нас были костюмы, у нас был щелкунчик, мы танцевали, у нас были костюмы, которые нам шили в 13 лет, а я потом в этих же костюмах танцевала в 18, когда у тебя прошел вот этот вот подростковый как бы период, и у меня юбка не сходилась вот настолько, и корсет, и нас в эти корсеты запихивали в юбки, то есть они пережимали, все, ты не можешь дышать, и у нас случился казус во время одного выступления, у нас на сцене у девочки по шву зашелся корсет, потому что, ну, шили, когда девочка была маленькая, ни груди, ничего не было. Тут уже, как бы, ну, девушка, все дела. И у нее на сцене расходится корсет, благо под конец номера мы уже говорим, пожалуйста, ставьте нам вставки хотя бы по бокам, потому что это издевательство. Вы там пить не даете, вы тут бегаете.
Господи, какой кошмар.
Еще эти
костюмы. Все, у меня психологическая травма, заканчиваем подкаст.
Вот поэтому, понимаешь, трейл для меня — это что-то очень приятное.
А, это прям свобода.
Это свобода, я бегу. У меня кроссовки мне не давят, это не какие-то балетки-планты. У тебя нет корсета там и так далее. Ладно, это небольшое отхождение, давай. Кстати, вопрос сразу тут был у нас по поводу спортивного сердца. Чем оно опасно?
Хороший вопрос, на самом деле. Вообще, как бы, если ты спортсмен, если ты тренируешься, ну, не говоря не про профессиональных спортсменов, а про любителей, то, безусловно, у тебя будет спортивное сердце. Это как бы нормально. И, ну, этого не может не быть.
А есть какие-то градации спортивного сердца? Немножко спортивное, перебор спортивное?
Очень спортивное сердце.
Которое само может бегать.
Слишком спортивное и уже не спортивное. На самом деле нет, я вот попытался изучить этот вопрос. Тут важный, надо сказать, момент. Я не спортивный врач, как бы я не работаю с... это есть вообще отдельная специальность спортивный врач, там, которые сидят в вот этих вот клиниках, сидят в спортивных диспансерах сейчас
спортивные
вообще.
Спортивные клубы, например.
Да. Но вот раньше были такие структуры, как спортивные диспансеры, которые наблюдали. Мне кажется, есть тоже, но я как бы не сталкивался. Но это структуры, которые наблюдают профессиональных спортсменов, которые дают им допуски там, или недопуски к тренировкам там, и так далее. В общем, есть спортивный врач, это отдельная специальность, я как бы не являюсь ее представителем, у меня такие какие-то общие, безусловно, есть понимание, представление, и мне тоже этот вопрос на самом деле заинтересовал, вот это спортивное сердце, которым всех в некотором роде даже пугают, что ай-яй-яй, это так плохо и так далее, что, ну, на самом деле это, естественно, нормально, потому что если ты занимаешься спортом, любым спортом, скажем так, на выносливость, не только тут,
не бег, только бег.
Речь, да, то у тебя, конечно, будет спортивное сердце. Но я не нашел, чтобы были такие градации, которые говорят, что вот это как бы норм, а это уже не норм. Может развиваться так называемая вот эта вот гипертрофия миокарда левого желудочка.
Вот я думаю, что они об этом и говорят.
Может быть, которой многих бегунов пугают и которые многих боятся. Опять же, в определенной степени это норма. Угу. То есть, если ты часто тренируешься, если ты тренируешься там на высоком пульсе, то гипертрофия. Что такое гипертрофия? Это толщение стенки левого желудочка. Левый желудочек – это у нас основная камера, которая перекачивает кровь.
Мы сегодня только о левом желудочке говорим. То есть не всего сердца толщение, только...
Да. В основном, да. Ну, нет, не только еще, там о других камерах еще потом поговорим чуть-чуть. Гипертрофия левого желудочка – это нормально. То есть толщение стенки – это нормально, и в большинстве случаев она обратимая. То есть если ты перестаешь тренироваться, она уходит. В медицинском отношении важно ее различать с другими состояниями, которые тоже сопровождаются гипертрофией левого желудочка. Вот есть такое заболевание, гипертрофическая кардиомиопатия. Но это уже такая врачебная, скажем так, задача. То есть врач должен провести, как это у нас говорит, дифференциальный диагноз между...
Понять, это от тренировок?
Это от тренировок или это от болезни?
От болезни.
Да. И вот даже у профессиональных спортсменов есть такой один из диагностических критериев – это прекращение тренировок. Если ты прекращаешь тренироваться, у тебя это все регрессирует, ну, значит, все, можешь тренироваться обратно. Если нет, то, соответственно, вряд ли ты уже можешь так интенсивно тренироваться. Но, тем не менее, существует такое понятие, когда вот это вот спортивное сердце, оно, как бы так, скажем так, уже слишком далеко заходит. Да? Не нашел я никаких диагностических критериев, как это можно там выявить по эхокардиографии, там степень гипертрофии там, и так далее. Наверное, все-таки это должен, конечно же, это должен там, определять спортивный врач, с которым там, вы пришли с результатами своих исследований. Но, тем не менее, такие вещи существуют. Когда от длительных высокоинтенсивных нагрузок появляется только утолщение миокарда, но и внутри вот сердечной мышцы появляется фиброз. Появляются такие мелкие, грубо говоря, рубчики, да, потому что страдает питание миокарда, как мы уже говорили, вот короткая диастола, питание миокарда страдает, если это происходит постоянно, очень часто, это такой недостаток, грубо говоря, вот питания миокарда, он может приводить к формированию мелких очагов фиброза, ну или мелких таких рубчиков формирования.
Рубцы у меня ассоциируются с темой, когда у человека сердечный приступ, и у него как бы рубец, говорят вот эта фраза, рубец на сердце, или как, какая-то вот эта штука.
Да, инфаркт миокарда, вот такой рубец.
Вот такой рубец, из того же разряда?
Ну, это, грубо говоря, из того, тут только там рубец один, и он большой, а тут много мелких рубцов.
А почему там рубец? Из того, что тоже питание не было?
Питание нарушается, конечно. Вот короткая диастола и, соответственно, нарушение питания.
Интересно.
Да, и вот это может приводить вот к таким вот вещам. Это, конечно, уже как бы влияет не только на ваш тренировочный процесс, но и на вообще здоровье ваше в целом. Как это диагностировать, вам расскажет ваш спортивный врач, которому вы придете.
Да, я думаю, что мы сегодня, наша главная задача – мотивировать людей обращаться к спортивному врачу и как бы вообще следить за своим.
Нужно проходить обследование, если тот, кто обследует вас, посчитает, что у вас что-то не ок, отправить вас к спортивному врачу,
надо его
который
послушать.
Вам уже расскажет.
Давай добивочку про внезапную сердечную смерть.
Да, вот это, слушай, это очень интересная тема на самом деле. Да, мы говорим про внезапную сердечную смерть. Это, конечно, очень интересная такая животрепещущая тема, когда молодые, здоровые и тренированные люди во время забега умирают. К сожалению, такое бывает. Частота внезапной сердечной смерти, она невысока. Надо это понимать. То есть, если у вас там какая-то паническая атака, что я там выйду там на забег и там умру.
Паническая атака.
Да. То есть, слово паническая атака, само слово паническая атака вызывает паническую атаку. То есть, если у вас какой-то там есть навязчивый страх на эту тему, то есть, ну, на эту тему надо, во-первых, понимать, что это случается очень редко.
Но... А здесь тоже риск у мужчин выше?
Или... Да, здесь как раз таки риск у мужчин выше. Говорили. Да, 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 это то, о чем мы говорили. Это случается крайне редко, но каждый такой случай, он, скажем так, такой очень впечатляющий. Да?
И, конечно.
Ну, действительно, как бы, ну, молодой, здоровый, так хочется сказать, мужчина.
Ну, потому что чаще это как раз история, что...
Чаще это у мужчины происходит, да.
Если вспомнить последние забеги, редко, я вообще даже не вспомню, когда про девушку.
Ну, в том-то и дело. Вот есть как раз статистика, опять же, которая вот в рекомендациях по сердечно-сосудистому обследованию приведена. Вот почему я, кстати, вот ссылаюсь уже не первый раз на какие-то там рекомендации, потому что, ну, чтобы понимали, что это не моя там какая-то придумка, что это не мое личное мнение, это не личное мнение вообще кого бы то ни было, это, ну, вот рекомендации, когда собрались как бы люди, проанализировали литературу, проанализировали исследования и выпустили вот официальные рекомендации, на которые как бы стоит ориентироваться в медицине. Это вообще такой, скажем так, самый главный, самый авторитетный источник знаний. Ну и в своей работе тоже все врачи по каждой специальности, по каждой там патологии есть официальные рекомендации соответствующих обществ, мы на них ориентируемся. Поэтому здесь я тоже попытался в какой-то мере вот ориентироваться на некоторые рекомендации.
То есть у нас на все наши ответы существуют. Есть бумажка, которая подтверждает,
которая подтверждает, да.
Некий мануал действий.
Да, абсолютно. Так вот, тут приводится статистика, причем статистика не только про бег, а про все виды спорта, причем это включая профессиональных атлетов. И вот статистика такая, что от 1 до 2 на 100 тысяч атлетов в год.
От 1 до 2 на 100 тысяч?
Ну, грубо говоря, 2, ну, возьмем по максимуму, 2 случая на 100 тысяч в год. То есть, ну, понимаем, что это...
Я пытаюсь посчитать количество людей на московском марафоне.
То есть, если на московском марафоне бежит 50 тысяч человек, один должен умереть.
И то не факт, может быть, в следующем году.
Ну, и потом могут его спасти.
Да.
Это, кстати, проблема статистики, потому что, как бы, по идее, вот этих людей, которые выжили, их тоже надо включать в статистику.
Да.
Все эти люди, потому что с ними случилось тоже это событие, но им повезло. А, как бы, статистически вот идет... Различные исследования, не все включают, те, кто-то включает, кто-то нет. И вот опять же тут же в этом же документе указано, что это очень сильно связано с полом, и у женщин частота в 2-25.
Неплохо.
Интересный разброс, да? От 2 до 25 раз ниже, чем у мужчин.
Возможно, это связано еще с геолокацией, где собиралась информация, где-то больше.
Надо сказать, во-первых, российских статистических исследований я вообще не нашел на эту тему. Очень много статистических вот исследований, понятное дело, в США, потому что там очень много марафонов проводится.
Именно поэтому
много...
мы учимся в США, потому что там много исследований.
Да. Европейские есть исследования, шведские, там есть регистр по марафонам и так далее. Итальянское очень исследование есть интересное. Ну, в основном, в общем, Штаты и Европа. Ну, нам ничего другого не остается, кроме как экстраполировать эти данные на нас. Я думаю, в принципе, они достаточно объективны. Так вот, о чем мы говорили. Что это не часто, что у мужчин это гораздо чаще, чем у женщин. Существует, скажем так, ряд патологий, ряд заболеваний, которые к этому могут привести. И самые частые среди них, я думаю, сейчас мы не будем, конечно, все это перечислять, потому что мы уже уйдем в какие-то медицинские дебри, но самое частое, самое опасное, самое распространенное – это наличие так называемого того самого атеросклероза коронарных артерий, вот этих вот бляшек в артериях, которые кровоснабжают сердце, которое может привести к тромбозу и, ну, по сути, к возникновению инфаркта.
Мы следим за атеросклерозом.
Да.
Очень пристально.
Да, мы следим за атеросклерозом, особенно если мы мужчины, и мы, допустим, старше, тут вот упоминается 35 лет.
Как большинство бегунов.
Да, как большинство бегунов, да,
которые
начали, да, в 35 лет только бегать, да, то мы очень сильно следим, что вот тут даже, опять же, есть... В очередной раз позволю себе процитировать, что спортсмены старшего, в скобочках, больше 35 лет возраста должны быть информированы о данных особенностях со стороны сердца и необходимости незамедлительного обследования. Рекомендуется проходить нагрузочное тестирование. Вот нагрузочное тестирование – это ЭКГ под нагрузкой. Не ЭКГ, а ЭКГ перед нагрузкой. Да.
На велотренажере.
Да.
Своеобразно.
А вот это является одной из основных причин внезапной сердечной смерти. Потому что на фоне инфаркта уже, то есть умирают люди не от самого инфаркта, потому что, ну, инфарктов у нас Полно, да. И если бы после каждого инфаркта человек умирал, у нас бы тут, наверное, население было очень небольшое. А на фоне инфаркта могут развиваться жизнеугрожающие нарушения ритма. Uh-huh. Так называемый. Ну, вот фибрилляция желудочков, так называемая, это нарушение ритма, когда сердце начинает биться с очень высокой частотой, uh-huh. может быть, там 300 в минуту, uh-huh. это патологический ритм. Uh-huh. Лечение тут только одно, это должен быть восстановлен ритм дефибриллятором в ближайшее время. Если этого не случается, человек умирает. Потому что, по сути, это остановка кровообращения.
Сердце очень часто
бьется, и сердечный выброс он практически неэффективен. Да. То есть его сердце не выбрасывает током. Практически ничего. Его нужно долбануть током.
И тогда оно такое, это как тогда... пощечина человеку, который
ну,
себе,
по большому ну, счету, да, образно, да, образно, да.
И он да, да, да. То есть наличие рядом скорой, каких-то...
И дефибриллятора.
Людей, да, дефибриллятора.
Да.
Кстати, а у нас в Москве есть такие станции, где находится вот этот вот дефибриллятор, на котором написано, как им пользоваться?
Слушай, я недавно вот слушал лекцию по сердечно-легочной реанимации, да, и там говорится, что ну вот в аэропортах я видел, мне кажется, mm-hmm. где-то дефибриллятор. Говорится, что должно быть это в торговых центрах. Я, слава богу, давно в торговом центре не был, поэтому я не знаю. Но говорят, что есть, по крайней мере, их оснащают. Ну, в местах массового скопления людей, по идее, не должны быть. Да, это должен быть максимально как бы простой дефибриллятор, которым может воспользоваться обычный человек. Там обычно два электрода, которые как бы не вот такие утюги, как да. в американских фильмах показывают, а которые наклеиваются на грудь, там на них это все нарисовано. И там,
он еще разговаривает.
То есть он разговаривает, да, он оценивает ритм, говорит, надо ли делать дефибрилляцию или нет. Там,
как правило,
одна кнопка просит всех отойти, да, потому что если в этот момент подачи тока, если ты касаешься mm-hmm. человека, у нас тело обладает хорошей электропроводностью, то ты тоже часть этого разряда получишь, да, здоровому человеку это ни к чему.
Кстати, я вот что вспомнила, мне тут на днях сказали такую вещь, когда я наматывала 200 метров гирлянды на елку, что даже какой-то небольшой разряд, который ты можешь получить от заискрившей гирлянды или чего-то такое, на что ты не обращаешь внимания, может в течение там какого-то времени привести там в течение суток, например, привести к тому, что ты лег спать, и ночью сердце из-за этого бахнуло и остановилось.
Нет, не может.
Что есть такая история, что тебе нужно обратиться в больницу, тебя там чем-то прокапают, и это все...
Не знаю, честно говоря, первый раз про такое слышу, мне кажется, это какая-то ерунда.
Но из разряда ты получил разряд, и ты не сразу умер, а ты такой ждешь на какое-то время, и потом тело такое, мы же получили разряд, давай.
А если получить сильный разряд от гирлянды, я думаю, от разряда от небольшой мощности вряд ли что-нибудь получится, mm-hmm. но если получить разряд, если он попадает, этот разряд, в так называемый уязвимый период сердечного цикла, когда сердце, скажем так, может воспринять этот разряд, и он может индуцировать вот эту вот аритмию. Но это происходит именно вот сейчас, именно вот в этот момент. Да, да, ну это должен быть довольно-таки сильный разряд, и это, ну, вам должно не повезти, чтобы это случилось.
А еще у меня почему-то в голове такая картина, что если ты получаешь сильный разряд, то сердце не просто нарушает ритм, а оно как раз вот такой рубец
нет, получает. Нет, 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 нет.
Там просто нарушение ритма идет именно из-за этого.
Конечно, ну, собственно говоря, мы это используем для восстановления ритма не только при жизнеугрожающих аритмиях, но и при других аритмиях. То есть есть там, ну, скажем так, аритмии, с которыми люди ходят, с которыми люди просто там у них случается, они вызывают скорую, там едут скорые. Это один из методов восстановления ритма, это как раз вот эта вот, ну, дефибрилляция. То есть она уже такая там условно-плановая, скажем так, да. То есть людям делают эти разряды, у некоторых пациентов там при таком злокачественном течении аритмии некоторые там считают, сколько у них было разрядов, таких вот дефибрилляций, они там накапливают немалое количество за свою жизнь, и это, конечно, никаким рубцам на сердце не приводит.
Это звучит из разряда на операции прижигали там какое-то количество мест.
Ой, ну это вообще другое.
Да.
Это вообще совсем другое. Это вот как раз то, чем я занимаюсь, как бы это совершенно вообще другое. Становление ритма и вот это вот, условно говоря, прижигание, это вообще разные вещи. Вещи. Абсолютно разные вещи.
Ладно, так.
Мы что-то как-то про внезапную смерть, как-то мы ушли от темы. От
да, этого. Еще мы с тобой не договорились, и давай про внезапную смерть дальше. Мы сказали, что это мужчины.
Да, это в основном мужчины.
Выше 35.
Ну, старше 35, хотя не факт. Ну, старше 35 риск еще выше. Еще выше. Собственно, вот все то, о чем мы на самом деле говорили до этого, это помогает эту внезапную сердечную смерть предотвратить. Угу. Поход к врачу, диагностика и обследование. Это помогает внезапную сердечную смерть предотвратить. Прием аспирина тот же, это помогает внезапную сердечную смерть предотвратить. Прием жидкости, ограничение приема кофеина и так далее, это все те вещи, которые помогают предотвратить внезапную сердечную смерть.
Я еще хочу отметить, что прием жидкости, это речь идет не только о жидкости во время старта, забега и тренировки, а то, что мы ежедневно должны себя как бы поить водой, не колой, соками и чаями, а именно какой-то водой. И мы можем обезвожиться накануне старта, но во время самого соревнования пить, как нам кажется, достаточное количество жидкости. Но если учесть, что до этого тело было достаточно обезвожено, было выпито много кофе или какое-то количество алкоголя, которое еще стимулирует обезвоживание, то нужно учитывать, что к старту и к соревнованию человек уже приходит обезвоженный. И с этим уже, в общем, мыслить немножко шире.
Ну да, то есть он уже базально обезвоженный, а... Да. Время старта это только лишь усугубляется. Такая очень интересная как бы, статистика, которая в одном из исследований была показана, это все вот, ну, опубликовано вот этих вот всех рекомендациях, что примерно 30% жертв внезапной сердечной смерти, связанной со спортом, тут опять, к сожалению или не к сожалению, для нас не только про бег говорится, а вообще про спорт, испытывали типичные симптомы сердечной ишемии за неделю до старта. Угу. То есть люди испытывали какие-то симптомы, их игнорировали, выходили на старт, на соревнования, на что-то там и умирали.
Угу. То есть, как бы игнорирование здесь...
Игнорирование вообще... Тут, наверное, стоит поговорить о том, а что это за типичные симптомы.
Да,
вообще.
Вот мне интересно, что это такое.
Ну, что такое, какие классические симптомы вот ишемии, атеросклероза, недостатка кровоснабжения? Это боль в сердце. Но боль в сердце определенного характера. Потому что у нас часто что-то там болит в области сердца,
вот, да,
что-то там колет, что-то там поджимает. Сердца. Да, потому что боль в области сердца – это не равно боль в сердце. Как боль в области колена – это не равно боль в коленном суставе.
Такой вопрос, когда сразу на засыпочку. Когда болит в области сердца и не можешь вздохнуть, это же не боль в сердце,
нет,
это
конечно,
боль именно
мышечной. Это межреберная неврология, скорее всего, боль в мягких тканей грудной стенки. Характерная боль в области сердца – это боль, которая возникает во время физической нагрузки. Во время физической нагрузки у вас возникает, ну, типичная картина, это такая давящая, сжимающая боль за грудиной, не слева, а за грудиной, как правило, где-то вот, ну, в середине, в нижней трети грудины, например.
Где солнечность.
Ну, не в нижней трети, все-таки это в середине, за грудиной. Боль давящего, сжимающего характера, которая возникает во время физической нагрузки и при прекращении этой физической нагрузки проходит.
Проходит.
Потому что ты успокаиваешься, у тебя снижается потребность миокарда в кислороде, и боль проходит. И когда ты лежишь на диване, у тебя что-то там начинает колоть в сердце, но это с вероятностью очень высокой, это не боль в сердце.
Это
боль в области сердца. Да. Вот такие симптомы, их прям вообще не стоит игнорировать. Если вы, не дай бог, что-то такое почувствовали, надо вообще бежать к врачу и до того, как вы у врача не побывали, точно с тренировками завязать.
Возможно, к нескольким врачам, но все-таки собирать...
Может быть, да. Но вот это прям очень такой настораживающий симптом.
То есть мы запоминаем, что это должна быть боль во время физической нагрузки, давящая, которая проходит с прекращением физической нагрузки.
Да.
Наверное, поэтому ее и игнорируют, так как мы перестали тренироваться,
может быть.
Боли нет, и как всегда у нас люди, вроде бы потом, завтра, послезавтра.
Ну вот это, конечно, статистика, мне, честно говоря, большое впечатление произвела, 30% жертв внезапной сердечной смерти испытывали за неделю какие-то симптомы. Обычно типичные симптомы ишемии.
Это очень похоже на людей, которые с болью в тазобедренном суставе, ну я просто вот так аналитику провожу, с болью в тазобедренном суставе идут бегать ультру именно трейловую, ну, и таких реально много. Я почему это говорю, что люди, выходя там на 160 километров, берут с собой пачку противовоспалительных, потому что они знают, что после 20-го у них настолько болит сустав, что они не могут ходить. Но при этом они на обезболивающих бегут. И для меня это понятно, что сердце это более как бы важно и колоссально, так как это главный, один из главных органов нашего тела. И если оно остановится, то все, а сустав можно заменить. Но в плане безобразия для меня это где-то на одном уровне непонимания.
Ну да, это непонимание, да, скорее.
Что происходит вообще?
Такой еще, наверное, важный момент хочется сказать, что вот, ну, мы говорили про внезапную сердечную смерть, то, что возникает вот жизнеугрожающей аритмии, которая является, по сути, остановкой сердца, и может тут спасти только дефибриллятор. Но помимо этого, может спасти сердечно-легочная реанимация. То есть, если оказание сердечно-легочной реанимации человек. То есть, я не знаю, ты вот училась, я знаю, на курсах первой помощи, потому что там рассказывали про сердечно-легочную реанимацию. Обычный человек имеет право ее делать, нет?
Имеет право делать, да, но обычно не рекомендуют делать, если вас некому подменить, потому что это физически достаточно сложная история, что нужно делать правильно, но при этом показывали кейсы, когда люди делали ее неправильно, это все равно помогало.
Да. Да, поэтому что тут хочется в этой связи, так сказать, сказать, если вы бежите и видите, что кому-то плохо стало, то не проходите мимо и попытайтесь как-то поучаствовать в судьбе этого человека, потому что тут много кейсов, когда там не во время забегов, а где-то там человек стало плохо, какие-то люди делали сердечно-легочную реанимацию, начинали, приезжала скорая, человека спасали. Поэтому не проходите мимо. Проходите курсы первой медицинской
это
помощи
очень
и не проходите мимо.
Штука. На самом деле...
Еще важный момент, извини, я перебью. Да. Если такой момент случается, вы сначала нужно вызвать скорую, потом приступать к реанимации, а не наоборот. То, если вас несколько человек, а на забеге, как правило, вас несколько, если вы там владеете этими навыками, начинаете реанимацию, попросите кого-то, чтобы он вызвал скорую в этот же момент.
Кого-то, кто сбегал, еще посмотрел, где вы находитесь, что
тоже
важно, часто бывает, людям не понимают. Как раз я в пример привожу вот в этом году московский полумарафон, когда мы на финише встречали за километр до финиша ребят, и к нам прям в руки упал один из участников, и оказалось, что это парень бегает с дивана и вообще нас решил пробежать этот полумарафон. Весь забег он не пил воду.
Он просто все собрал.
Да,
это прям бинго просто.
Классические признаки обезвоживания. Он был такого зеленого цвета, он был уже такой непотеющий, у него начался бред, а это уже показатель, что у человека достаточно сильно обезвожен. И я, с одной стороны, перепугалась, но я была готова. Я всю жизнь готовилась к этому.
Вот он, мой звездный час.
Мне очень не хотелось, но мы его положили, мы считали его пульс. И самое странное было, что мне очень не хотелось, чтобы что-то случилось у него, как говорится, остановка сердца. Поэтому мы следили за пульсом, за дыханием, старались с ним разговаривать. Но самый странный момент был, что хотя мы были за километр до финиша, мы скорую пытались найти минут 10.
Это, конечно...
Ее было невозможно, очень сложно. И пробегало мимо очень много людей, которые были бледные, зеленые. Было видно, что они себя несут как бы на последних силах. И это для меня было настолько странным, потому что я впервые была болельщиком. И смотрела именно людей, которым осталось там 700 метров. И меня эта ситуация ужаснула, и я, по-моему, даже после этого подкаст записала, рассказываю, насколько важно.
Есть же вот эти какие-то люди, которые там бегут, типа там наспор полумарафон, там или что-нибудь такое.
Вот этот товарищ меня прям удивил, когда ты реально
наспор. Вообще без подготовки, а он наспор бежал.
Наспор бежал, он говорит, я футболист. Это уже потом он мне позвонил, потому что у жены остался.
И это даже футболист, то есть он в какой-то степени тренированный человек, подготовленный.
Что он футболист, и ему просто друг сказал наспор, а давай сбегаем, кто из нас первый, прибежит, посмотрим. И люди думают, что полумарафон – это безопасная дистанция, хотя это действительно не так. И, соответственно, он ничего не пил, у него там сгущение крови, обезвоживание, бред. Вообще он все собрал, вообще максимально все. И на самом деле мы вокруг него целой кучкой стояли, пока кто-то искал скорую, кто-то следил, кто-то умывал, в общем… Надо помогать, обязательно надо помогать, и зачастую я вижу, как люди теряются, вот к чему я все это начала рассказывать, вот этот человек...
Ты не знаешь, что делать,
человек встал и повернулся к толпе, и мы увидели у него в глазах просто туман, никто не думает, что надо подойти.
Тут должны быть волонтеры, у которых должно быть четкое понимание, что делать, и, к сожалению, как я понял, в том числе из твоих рассказов, это далеко не всегда так.
Да, потому что я стояла, смотрела на волонтера, точнее, я сидела рядом с этим бедолагой, мерила пульс, повернулась к волонтеру, говорю, вызови, найди скорую, передай по рации, сделай что-нибудь. А волонтер стоит и не понимает, что ему делать. То есть какого-то, видимо, четких инструкций, четкого мануала по ситуации, когда рядом с тобой падает человек, у волонтера нет. И это меня очень сильно удивило и расстроило, и испугало в том числе, потому что, когда бежишь по центру Москвы, думаешь, что я в цивилизации.
Ну, тут ты думаешь, казалось бы, тут-то вообще просто за 5 минут к тебе скорая
приедет. Я не на трейлере, я там не где-то, горе, с которой спускать будут еще, там, пока до человека доберутся. Так что, если вы в городе, это не значит, что вы в абсолютной безопасности. И если вы рядом с финишем, рядом было две скорые. Одна не могла приехать, потому что она на другой стороне Лужников.
Другая не может
приехать, потому что в ней кто-то уже сидит, соответственно.
Прекрасно.
Так что, к к чему еще хочу сказать? Обязательно сходите, получите вот это обучение первой доврачебной медицинской помощи. Там очень много чего интересного рассказывают и очень полезно, в принципе, даже в повседневной жизни.
Однозначно, 100%. Потому что это может случиться, к сожалению, не только на забеге, но и там вот и в торговом центре, где угодно.
Да.
И а люди это, не знают, что делать. Это реально может, как бы это пафосно не звучало, но это может спасти жизнь.
Да. Чтобы бешеными глазами не смотреть друг на друга и не ждать того единственного, кто подойдет первый, уже потом все начнут что-то помогать. Ладно, очень своеобразный вопрос, который я, конечно, понимаю, что я бы ничего не рекомендовала, но я его все-таки озвучу. Вопрос был такой: БАДы и витамины для поддержки сердечно-сосудистой системы при активном образе жизни, что из этого работает, что нет. И дальше вопрос по поводу карнитина и миксидола.
Карнитин – плацебо, миксидол – плацебо.
То есть это все плацебо?
Нет ни одного исследования, которое бы доказывало эффективность ни карнитина, ни миксидола в увеличение там выносливости или чего бы то ни было еще. Многие, наверное, спросят, а почему же тогда Всемирное антидопинговое агентство включило миксидол? Ну, это надо им просто задать. Ни одного исследования нет. Если врач назначает вам... Ой, чувствую сейчас немножко себя некомфортно, потому что я сейчас типа своих коллег дискредитирую, но тем не менее, если врач назначает вам миксидол, лучше к нему больше не приходить.
Это
или вот есть такая группа препаратов, знаешь, которые типа там пациенты называют условно там витамины для сердца.
Витамины для сердца.
Да, вот есть миксидол, да. Есть коэнзим Q10, есть предуктал МБ, такой препарат, триметазидин, он же. Не доказана эффективность.
Не доказанная. С одной стороны, хочу сказать, что если люди реально верят в плацебо, то для них это, как бы это странно ни звучало, это прям очень...
Некоторые люди говорят, так это же работает. Ну, конечно, работает эффект плацебо, это никто не отменял. Конечно, это работает. Это очень сильный эффект. Почему все, собственно говоря, исследования, которые доказывают, они плацебо контролируемые. Угу. Здесь две группы. Группа, которая дает препарат, и группа, которая дает плацебо. Ну, то есть пустышку, но они думают, что это препарат.
Да,
и сравнивается эффект в двух группах. Это обязательно. Эффект плацебо, его вообще не нужно недооценивать.
Ну, то есть можно себе... Это доказательство того, как сильно физическое зависит от морального. То есть человек может себя как вогнать в плохое самочувствие, так и вывести. Но, соответственно, если нет, чего-то сложно. То есть ты какие-то витамины и БАДы не рекомендуешь?
Знаешь, я не готов как бы это обсуждать, честно говоря, насчет витаминов и БАДов. Но я точно не рекомендую все вот эти вот препараты для укрепления, в кавычках, сердечно-сосудистой системы. Ну, я ни один препарат с доказанным эффектом не знаю. Все препараты, которые нужно принимать, это именно препараты, это не БАДы. Их должен назначать врач по соответствующим показаниям, либо их отсутствию.
Так, соответственно, единственное, что можно рекомендовать, это умеренная, адекватная физическая нагрузка, которая как бы нас развивает,
да,
и укрепляет.
Да, 100%.
Хорошо, с вопросом закончили. Как раз еще был один вопрос, связанный с тромбами и тромботической болезнью. Вопрос звучит так. Бег рекомендуют врачи для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При этом даже среди спортсменов встречаются случаи тромбоэмболии, которые приводят даже к смертельным случаям. Есть ли какой-то способ профилактики таких случаев? Ведь тромбы часто образовываются незаметно, и спорт, наоборот, повышает риск их отрывания.
Мне кажется, мы весь предыдущий час об этом
я
говорили.
Я тоже думаю, что как раз мы подвели
тему. Ну, есть еще, что, наверное, стоит упомянуть, это тромбы, которые образуются... У людей, у которых есть варикозная болезнь вен нижних конечностей, при которой, конечно, тоже могут образовываться тромбы в венах нижних конечностей, они могут улетать оттуда, и есть такое состояние тромбоэмболии легочной артерии, потому что эти тромбы улетают в так называемый малый круг кровообращения в легочную артерию, это тоже состояние достаточно жизнеугрожающее. Что-то можно посоветовать, лечить, если у вас есть варикозная болезнь, наблюдаться у врача.
А сейчас речь идет только о варикозной болезни нижних конечностей или любой? Варикозной болезни.
Какие еще есть варикозные болезни?
Например, для меня это было очень удивительно, но после рождения второго ребенка мне поставили варикозное расширение вен малого таза, видимо, от нагрузки во время беременности и так далее. Не знаю, как это...
Слышал, вот ты сейчас напомнила, я где-то слышал, что есть такая патология. Ну, честно говоря, я понимаю, да, я как бы не готов комментировать, я не знаю.
Скорее для себя спрашиваю. Хорошо. А раз мы говорили сейчас про легкие с тобой, вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, о таком заболевании, как легочная гипертензия, и какие нагрузки допустимы при нем?
Своеобразный вопрос, конечно. Ну, что такое легочная гипертензия вообще? Так вкратце расскажу. У нас есть два круга кровообращения. Большой круг кровообращения и малый. Вот легочная артерия, это вот легочная гипертензия, это, ну, очень грубо говоря, повышение давления в малом круге кровообращения, который идет через легкие.
Да, малый круг через легкие, большой через.
Да, малый круг. Да, 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 совершенно верно. Вообще легочная гипертензия в большинстве случаев она не является основным заболеванием, она является следствием какого-то заболевания, клапанной патологии сердца или в целом сердечной недостаточности, которая может приводить к легочной гипертензии. Тут уже корректно и правильно говорить не о легочной гипертензии, а прежде всего о том состоянии, которое к нему, к ее развитию привело. Есть, конечно, первичная легочная гипертензия, есть такое врожденное заболевание, оно достаточно редкое, когда, ну, без каких-либо других причин развивается легочная гипертензия. Что для человека с легочной гипертензией, наверное, о профессиональном и каком-то, ну, о соревновательном спорте говорить в принципе не приходится. Но, конечно, дозированные так называемые физические нагрузки, которые человеком переносятся хорошо, они рекомендованы в таком случае.
То есть тут проблема в чем? Так как кровообращение нарушено, меньше приходит кислорода, меньше кислорода усваивается или нет? Или я сейчас неправильно
Ну, знаешь, все-таки я не сложно об этом говорить, потому что все-таки проблема должна быть в основном заболевании, которое привело к легочной гипертензии. Акцент должен быть на него, а это может быть очень большое количество состояний, поэтому тут как бы, ну, не совсем было бы правильно, наверное, с нашей стороны об этом говорить.
Да.
Для всех пациентов, даже для больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности, дозированные физические нагрузки, которые хорошо переносятся людьми, они рекомендованы.
Здесь нужно,
то есть обездвиживать слово, себя не нужно.
Да, надо выделить слово дозированно.
Дозированно и хорошо переносится.
Это
да,
ну,
то есть
важно.
Тут надо, ну, это уже мы прям в какую-то медицину ушли, мы говорим о людях, которые прям реально болеют. Еще не буду говорить,
правильно,
потому что
да.
Вам все расскажет ваш лечащий
врач. Да, это очень хороший и правильный ответ. Так, здесь вопрос, который очень подходит к тому, что мы уже обсудили. Но еще раз подытожим, как часто нужно проходить обследование сердечно-сосудистой системы?
Ну, как минимум раз в год.
Как минимум раз в год. Если вы прям очень активно выступаете, возможно, два раза в год.
Ну, как минимум раз в год надо проходить. Если у вас в ходе какого-то из обследований найдется какие-то отклонения, какие-то патологии, то вам уже в идеале должны сказать, что да, ты вот давай-ка теперь приходи через полгода в следующий раз, а не через год. Или, может быть, даже там через полгода еще меньше.
Да, ну либо если это какие-то профессиональные ребята, то я знаю, что их перед сборами обязательно отправляют на диспансеризацию.
Да, 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 вот это спортивный диспансер, про который мы говорили, там то есть все это достаточно серьезное обследование не проходит, да. Есть люди, которых там не допускают по результатам исследования для профессионального спорта. Да, да, да.
Дальше вопрос тоже хороший, мы сейчас его с тобой коснулись, но все-таки на какие симптомы нужно обращать внимание в первую очередь, а что второстепенно? Соответственно, в первую очередь, видимо, это то, что
ну,
ты говорил.
Ну, в первую очередь мы говорили, это вот боли в сердце, как они вообще проявляются, для чего они характерны, какие еще могут быть симптомы. Ну, потери сознания.
Кстати, а вот эта вещь, когда встаешь резко и темнеет в глазах, это
нет,
не относится?
Это не относится,
это совсем
не относится, совершенно
история.
Не относится. А вот когда возникают те самые жизнеугрожающие нарушения ритма, поскольку у нас сердечный выброс неэффективен, первый орган, который страдает от этого, это головной мозг. Соответственно, человек теряет сознание. Также, в общем-то, бегун и человек, который занимается спортом, он еще помимо этого может потерять сознание от гипогликемии. Если ты решил там марафон пробежать натощак.
Но ты метаболически неэффективен.
Но ты при этом не адаптирован к этой, там, то есть, то, конечно, может случиться гипогликемия, снижение уровня сахара в крови. Ты тоже от этого можешь потерять сознание. Это сердечный, так грубо говоря, обморок, он чем характерен? Характерен тем, что это просто как кнопку нажали.
Выключили,
да, тебя выключили. То есть нету никаких предвестников. Гипогликемия, ты начинаешь там чувствовать, что там, тебе там плохо, там голова кружится, это все постепенно.
Сужение,
если ты, несмотря на это, продолжаешь бежать или что-то
люди,
там делать,
они очень стойкие.
То ты приведешь себя к потере сознания. Но вот кардиогенный, так называемый, обморок, это очень характерно, это без предвестников выключения, и потом ты резко приходишь в себя, если приходишь.
А вопрос вот этого низкого давления, это как-то связано, завязано на сердечном ритме, объеме, или это вообще своя какая-то
вот этого
история?
Это какого? низкого давления, типа как у тебя.
Ну да.
Но мне кажется, это какая-то индивидуальная особенность. Просто ну, если вот. У тебя в покое просто такое давление, то как бы, ну вот, вот, вот так.
В целом давление, оно не связано с объемом работы сердца или связано все-таки? Я вот до этой темы хочу немножечко домотаться для понимания.
Ну, как правило, нет.
Как правило, нет. То есть это какая-то своя...
То есть увеличение ударного объема – это одна из адаптаций.
Ну да.
Которая у нас происходит в ходе тренировок сердечно-сосудистой системы. Это нормально. Давление повышается не из-за этого.
Не из-за этого.
Но давление, ну, очень часто повышается. Это очень, как бы, такая целая...
Но это не сердечная история, в общем-то. Просто можно поверхностно ответить. Давление – это не сердечная история.
Что значит не сердечная история?
Ну, не про работу сердца. Какие-то проблемы с давлением.
Ну, нет, нет, не про работу сердца, нет. Угу. Ну, очень часто давление повышается. Такой базовый механизм – это увеличение тонуса сосудов периферических.
Угу.
Когда, грубо говоря, сосуды сужаются, повышается давление.
У меня на лайте живут, на релаксе сосуды.
Видимо, да, видимо, да.
У них все хорошо.
Они всегда расслаблены.
Меня заставляли на полном серьезе, перед тем, как справку мне выписать, приседать.
А, чтобы давление повысилось?
Да, да,
ну
да.
Вот, ладно, 120, ты живая, давай.
Да, да, да. Факт был обозначен, давление повысилось. Пульсометр в часах или нагрудный?
Ну, я, конечно, не тренер, но все-таки я не могу не сказать со своей, это моя, может быть, такая чисто, скажем так, не профессиональная, а личная точка зрения, я все-таки, конечно, за нагрудным.
Ну, я тоже за нагрудным.
Потому что как бы, я когда бегал, я бегал всегда с нагрудным, хотя я понимаю, что на каких-то там лайтовых пробежках он, может быть, действительно и не нужен, но я как-то уже привык к нему, и он мне особо не мешал, я всегда с ним бегал. Но потому что очень уж сильно много факторов влияет на считывание показателя с пульсометра в часах, прям да. Очень сильно много.
Поэтому, вопрос в том, конечно, что они еще часто не вовремя отображают, то есть да, подтягивают задержкой, да, либо да. У нас проблема в том, что слишком слабо затягивает.
Вот, это вот один из тех факторов.
Да, слишком говорит, сильно много пота.
Потеешь ты, не потеешь, да. Там есть там, пардон, волосы там или нет там на запястье.
Так что все-таки нагрудный он будет более нагрудный. Показательный.
Да, однозначно.
Так что если нужно, то лучше использовать нагрудные. Мой любимый вопрос. Нужно ли ориентироваться на пульс во время бега или бежать по ощущениям? Твое мнение.
Ну, мне кажется, мы уже опять частично ответили на этот вопрос, как на все вопросы. И все-таки нужно анализировать, сколько времени, в какой пульсовой зоне ты проводишь. Не за одну тренировку, а там в течение там, недели там, или месяца.
Я думаю, что еще бег по ощущениям, он больше подходит людям, которые уже четко понимают, с каким пульсом и в каком ощущении они бегут. Потому что у меня есть вот эта тема, я четко чувствую, когда я бегу там 130-140, когда я перешагиваю за 155, я уже понимаю, что все, мне туда не надо.
Слушай, я помню просто, когда вот я вот еще тренировался, когда ты меня тренировала, что ты прямо прислал какую-то диаграмму, там, сколько процентов времени, в какой пульсовой зоне там я проводил. Вот это, мне кажется, прям супер классная вещь. Вот, это надо анализировать. Да.
В твоей тетрадочке все записано.
Нет, это из этого, из Final Search ты мне что-то присылала.
У меня все, я имею в виду, что блокнот же есть по каждому.
Ты мне подарочек, когда
я начну. Я когда-нибудь, да, но я их берегу, потому что для меня это нечто вот такое прям сокровенное, где я все записывала, рассчитывала. Все-таки мы еще вчера буквально вот с Ильей обсуждали, что
он приходил вчера, кстати?
Да, он ненадолго зашел. Мы обсуждали, что Final Search — это безумно удобно и хорошо смотреть всю статистику, но мне не хватает вот этой душевности, где я записала, прочеркнула месяц и уже написала.
Ты стала бездушным тренером.
Из разряда, да. Но, понимаешь, мне в нем сложнее. Я также длительные, как у тебя были, помнишь, ты обратил внимание, расписаны все длительные на год,
да.
И для меня это было очень важно, потому что я уже понимала, какой забег у нас вписывается, какой нет.
А там нету такой опции, что там типа можно вписать забег, там прямо все же есть, наверное.
Да, я там вписываю все забеги, но. Там,
ну, наверное, так вот на бумаге это лучше.
Все-таки на бумаге удобнее, когда удобнее, там меня ты что-то спрашивал, я открыл тетрадочку, у меня весь год уже вот на листе, а Final Search нужно крутить месяца, нужно там зайти с компа, потому что с телефона не очень удобно. И нет вот этой, что вот месяц мы подвели итоги и посмотрели там набор высоты, километраж, пульсовые вот все эти, там все-таки это как-то больше раскидано, и я все-таки больше за
вот это. А у тебя вот бывают такие, да, там, допустим, ученики, которых там, ну вот, например, ты за месяц подбиваешь статистику, смотришь, что-то там дофига пятой зоны, ты ему говоришь, давай-ка, дружок,
конечно,
придержим коней.
Есть люди, которые прям четко не понимают, что бег и умеренно интенсивно — это два разных типа бега.
Да.
Это прям точно. Главная проблема.
Я, кстати,
проблема.
Тоже таким был, 100%. Да. Мне кажется, те, кто начинает, они все
почти такие. Все новички, они вообще не понимают разницу между легким и умеренно интенсивным, потому что, видимо, по жизни мы привыкли терпеть. И вот эта небольшая терпешка распознается как нечто нормальное. Еще люди боятся, знаешь, вот этого, особенно когда сейчас погода плохая, очень сильно снижать темп бояться. Когда говоришь, что... Понятное дело, что сугробы, ветер, там, повышенная температура тела из-за того, что много одежды, дает повышение пульса, и нужно темп снижать, даже если какие-то странные цифры вам не характерны. Вот это в зависимости от того, что темп должен быть на легком,
ниже, не там, ниже, да, какого-то. Такого-то, да.
Да-да-да, не будем озвучивать, да. Не ниже такого-то, потому что летом у меня легкий, например, это вот такая-то цифра. И зимой человек старается легкий бег на этой же цифре бегать, это, ну, невозможно.
Ну, важно, что тут бьется, что это вредно и для... здоровье, это и вредно для подготовки.
Тренировок, да, 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 да. Для тренировок это тоже вредно. Да, поэтому у меня прям четко, когда понимаю, что человек с темпом вообще никак не может разобраться и ставить ему по темпу тренировки невозможно, я перевожу его на тренировки по пульсу, и мы начинаем вот эти диаграммы смотреть по пульсу и уже обсуждать. Опять же, я не беру сейчас людей, которые первый месяц тренируются, потому что там, в принципе...
Будет держаться достаточно высоким какое-то время.
Бывает, люди приходят и говорят, мне нужно, там, я сегодня побегал, и вообще вот я бегаю, я очень переживаю, потому что у меня очень высокий пульс. Я говорю, какой там? Ну, там, 150. Я говорю, хорошо, а какой пульс вы считаете нормальный? И почему именно вы считаете, что 150 для вас высокий? То есть у людей есть какое-то понимание, что... Сейчас же очень часто говорят, бегаем до 145.
Ну да, например, или там, до 120.
Да,
там,
да, 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 знаю, или почему до 120, какие-то 120. Цифры. Обычно я это свожу, привожу к тому, что в подкастах или инфополе обычно профессионалы, у которых, понятное дело, что зоны совсем другие. В принципе, у каждого свои зоны, но у них они вообще низкие на легких пробежках. И когда человек просит меня...
90.
Да, да, да. Просит меня оставить тренировки на пульсе именно до там, какого-то определенного пульса и не может обосновать, почему. Может быть, ему было нагрузочное тестирование, и он уже как бы ко мне зонами пришел.
А, ну, не, ну это другой разговор.
Тут мы уже, да, мы уже, я уже стараюсь понять, почему человек, откуда он берет эти цифры. И, соответственно, вопрос тут у нас был к тебе. У каждого ли свои показатели пульсовые?
Ну, конечно, у каждого уже разный максимальный пульс.
Да.
Соответственно, и пульсовые зоны у всех разные, причем... Ну, насколько я понимаю, пульсовые зоны ведь у тебя меняются, да, с течением времени, и с течением тренированности и тренированности пульсовые зоны меняются. Поэтому, да, естественно, потому... даже у одного человека он в разные периоды жизни разный, уж у разных людей тем более.
Да, поэтому себя сравнивать – это очень странная штука, неправильно. А что тут нас касается? Пульс, возможно, всю жизнь максимально у вас один, но в плане выносливости просто человек не может разогнать свой этот пульс на тренировке. Соответственно, мы пряжем уже от того, что человек может разогнать. И чем выносливее человек становится, тем больше он может разогнать пульс, тем больше мы как-то вот в этом плане гуляем. Соответственно, вот вопрос у нас уже из Инстаграма. L-карнитин вреден ли для сердца?
Нет, но и не полезен точно.
Не вреден и не полезен.
Ну, то есть вы можете его пить, если вам хочется, но... Это вот с разряда, вот так мы же говорили уже про карнитин.
Да.
Слушай, вреда от него не будет, но пользы тоже.
L-карнитин вообще, насколько я знаю, его используют для улучшения сжигания, расщепления жиров.
Насколько я знаю, это тоже недоказанный эффект.
Но вот
это
да.
Это все, по-моему, ну, вообще 100% плацебо во всех вообще... Не увеличивает ни выносливость, ни жиросжигание, ничего.
Соответственно, про...
Для сердца он не вреден, это аминокислота. Но она как бы не может быть вредна для сердца, мы карнитин получаем с пищей. Какого-то там токсического эффекта в больших дозах он не окажет точно.
Кстати, по поводу витаминов, я в этой же моей любимой академии сейчас закончила обучение на питании в циклических видах спорта, и там прям настоятельно рекомендуют получать все с едой,
да.
Потому что мы почти все можем, мы вообще все можем получить с едой, вопрос только того, насколько мы эффективно и разнообразно питаемся. Соответственно, получать из баночки что-то, это не показательно, потому что там дозировки вообще могут быть... невероятные. Я, как человек, который столкнулся недавно, мне врач прописал витамин группы В, скинула, какой купить. Я еще обратила на него внимание, что там не конкретный витамин В6 или
В12.
В-комплекс с колоссально невероятными дозировками. Да, и,
соответственно... да, особенно вот эти все баночки с iHerb, они же там, как у них принято, видимо, на обратной стороне писать процент от суточной
необходимости.
Да, там тысячи. 1000%.
Просто 1000%. И я столкнулась с тем, что я подумала, ну ладно, мне прописал врач, начала принимать этот B-комплекс, и у меня пошла реакция вот это вот покраснение кожи от витамина. Не просто там где-то, а прям такая достаточно серьезная. Я все это бросила и подумала, что не зря все-таки дается это все с пищей, а все остальное мы принимаем только после прохождения анализов, консультации врача и пополнения дефицита. Вот, поэтому те же аминокислоты и так далее получать с развернутым питанием, достаточно разнообразным, и стараться все-таки кушать это все. Вопрос очень смешной. Вопрос, почему все-таки
Это от Феникса вопрос.
Да. Так. Почему все-таки Фидипит умер, когда добежал?
Ага.
Вопрос,
кто такой Фидипит? Отлично, отлично. Фидипит – это тот самый человек, который первый марафон пробежал.
Да.
Я правильно, да, говорю?
Да, ты правильно говоришь.
Ага. Сложно сказать, почему Фидипит умер. Возможно, от обезвоживания. Возможно, потому что он был нетренированный человек.
Возможно, он тренировался. Он до этого еще пробежал там сколько, 150 или 230 километров?
А, да, слушай, это я не
там
знаю.
Там какая-то, да, предыстория.
Да, ну может быть, может быть.
Откуда-то куда-то сбегал.
Вообще, я думаю, ну, базовая вещь, он был нетренированный, скорее всего.
И обезвожился.
Да, обезвожился с учетом того, что где и когда это происходило, да, и вряд ли там были пункты питания.
Да-да-да.
И с изотоником. Поэтому, скорее всего, поэтому. Вот такие вот ответы, которые на поверхности.
Ну, какой вопрос, такой ответ, на самом деле. Тут сложно судить о человеке, который сейчас живет, а о человеке,
мне кажется, это прикол был задан вопрос, чтобы понимать, кого он.
Да. Но все равно, просто почитать историю его, если вы не знаете, это забавно.
Да, это очень интересно.
Вопрос про тренировку в слюне. Действительно ли нечастые, но периодические тренировки помогают уменьшить вероятность инфаркта? Ты должен догадаться, от кого этот вопрос.
Да ладно, серьезно?
Да.
Да. На самом деле таких данных нету. Я хочу сказать, что вот эти вот высокоинтенсивные тренировки, что они в целом физическая активность, безусловно, снижает риск инфаркта и других нежелательных сердечно-сосудистых заболеваний.
Так.
Сильно намного снижает по сравнению с людьми, которые ведут сидячий неактивный образ жизни. Потому что мы тренируем сердечно-сосудистую систему. Потому что мы снижаем вес. Это тоже немаловажный на самом деле фактор, что способствует снижению веса. Но данные о том, что наличие вот этих вот интенсивных тренировок как-то еще более, к примеру, да, нас профилактирует инфаркт, таких данных нет. Есть очень такие, знаешь, впечатляющие вообще данные, исследования и статистики касательно профессиональных спортсменов. И там, конечно, цифры, вот меня две вещи впечатлило. Вот, наверное, вот эти вот 30% людей, которые испытывали боли. И
подумали, что это в порядке вещей.
И подумали, что это в порядке вещей, побежали и умерли. И, ну, не только побежали. И исследования, которые проводились среди профессиональных спортсменов, это просто жесть вообще, честно говоря. Вот, ну, я тут несколько, например, приведу. Вот такое большое исследование среди лыжников, которые занимались... Это профессиональные атлеты. Я сейчас это подчеркну, это профессиональные атлеты. Вот очень большое исследование, в которое включало в себя, как это сейчас называется, лыжников не горных, а равнинных лыжников, да, которые лыжными гонками занимаются, а не горно-лыжным спортом, который включал в себя там больше 52 тысяч лыжников на длинные дистанции. И вот есть такая аритмия, фибрилляция предсердия. Это очень частая аритмия, это, ну, самая частая аритмия, это один из тех моментов, которыми я занимаюсь. Это не жизнеугрожающая аритмия, но тем не менее, как бы, ну, ничего хорошего нет. И вот среди исследований, которые среди этих 52 тысяч лыжников проводилось, показало, что заболеваемость фибрилляцией предсердий была значительно выше среди тех, кто быстрее достигал финиша и... Не знаю, как это дословно правильно перевести, complete more matches. Вот так вот. Чем лучше ты выступаешь, тем выше у тебя риск возникновения нарушения ритма сердца. Вот таких
тем
вот.
Больше нагрузка.
Да, тем понимаю. Больше нагрузка. И есть еще такое исследование, которое показало, что уровень риска фибрилляции предсердий у спортсменов, опять же, подчеркиваю еще раз, профессиональных спортсменов, 5,3 раза выше, чем у неспортсменов. При этом, вторая цифра, которая меня очень сильно впечатлила, вот такое же соотношение, вот соотношение рисков, есть такой термин, вот у профессиональных спортсменов соотношение рисков по отношению к фибрилляции предсердия 5,3, а у людей с повышенным артериальным давлением, артериальной гипертензией 1,5.
То есть
спортсмены все-таки, да.
Физкультура, сила, спорт.
Ну, профессиональный спорт, да, потому что вот повышается уровень образования вот этого вот фиброза не только в левом желудочке, а еще вот в других камерах сердца, в левом предсердии. Есть данные, что занятие интенсивное спортом приводит еще к поражению там правого желудочка, к прогрессированию такого заболевания. Есть аритмогенная дисплазия правого желудочка. То есть есть данные, что физические упражнения могут ускорить наследственную предрасположенность. Если у тебя есть какая-то наследственная предрасположенность, и ты активно занимаешься физическими какими-то упражнениями, то это повышает экспрессию там, определенных генов
и
ускоряет, и ускоряет реализацию вот этих вот генетически предрасположенных вещей.
То есть То есть, опять же таки, все-таки в меру адекватная нагрузка, адекватное распределение интенсивное по отношению к легкой нагрузке, соблюдение цикличности я бы тоже хотела отметить, потому что все-таки адекватно, когда человек у нас делает один марафон за год и два полумарафона максимум, а у нас любят стартовать каждый месяц по сложному забегу, недовосстанавливаться и дальше как-то стараться из себя что-то выдавить. Причем не просто стартовать, а стартовать обязательно наличник. Соответственно, мы смотрим за тем, что человек грамотно распределял нагрузку, и то, что высокая интенсивность, большой объем высокой интенсивности...
Высокая интенсивность – это неплохо. Это неплохо. Да. Наличие ее – это неплохо. Поэтому если вы хотите достигать каких-то результатов, естественно, вы без этого, без высокоинтенсивных тренировок не обойдетесь. Плохо, когда ее много.
Вопрос, да, в
процессе. Это во-первых. А во-вторых, ну вот отвечая еще раз на этот вопрос, ну, данных таких, что высокоинтенсивное, наличие высокоинтенсивных тренировок еще больше там профилактирует что-то, ну, таких данных нет.
Наоборот.
Я таких данных не нашел.
Ну,
это большого процента, ну, как у профессиональных спортсменов, это прям вредно.
Это прям вредно.
На самом деле, ну, должен я такую ремарку сделать, очень большое есть количество исследований по поводу профессиональных спортсменов, и есть очень противоречивые данные. Я, в общем, привел такие, как бы, исследования, которые мне прям очень сильно бросились в глаза, честно говоря, и прям тоже такое на меня впечатление сильное произвели. Есть другие исследования, есть масса исследований, и вот, ну, в медицинском сообществе однозначного мнения, наверное, все-таки нет по этому поводу, но все-таки больше людей, специалистов и большая часть исследований склоняется к тому, что все-таки профессиональный спорт, как бы это, ну, не сильно полезно.
Не сильно полезно, да, все-таки. А к вопросу, ты говорил, что я не люблю правила 80-20%, как раз вот 80-20 это то, к чему я отношусь нормально, потому что это сподвигает людей менее интенсивно тренироваться, хотя люди любят интенсивно тренироваться. Я не очень люблю правило 10%.
А что это за правило?
Правило 10% это
10%
когда...
10%
в слюне? Нет, это когда... Это правило увеличения объема
интенсивности.
Когда мы каждую неделю увеличиваем либо длительную на 10%, либо общий недельный объем на 10%. Потому что это, кто бегает мало, они будут увеличивать на мало. Кто бегает много, они будут увеличивать.
А, ну да, если ты бегаешь там 200 километров в неделю, то ты сразу на 20.
На 20, да. Если ты бежишь
10, то на 2, ну это как бы,
это, да. Это немножечко такая история. А то, что 80 на 20, понятно, что она прям не категорична, но большая часть у нас должна быть легкая и обязательно должна присутствовать какая-то часть интенсивной, высокоинтенсивной нагрузки.
Если вы хотите там что-то там добиться.
Да.
Ну, а есть, принципе, вот такие люди, которые вообще не хотят и в гробу видали все эти интенсивные тренировки?
Да, например, я.
Мне кажется, я тоже, на самом деле, отчасти. Мне прям тяжело вообще. Да.
Но даже для таких людей, как мы с тобой, вообще, во-первых, это еще предрасположено чем? Наличием преобладания мышечных волокон
мне
первого
прям,
и второго
да,
типа.
Мне прям тяжело себя заставить какую-то интенсивную тренировку делать, прям капец вообще.
И людям, у которых мышечные волокна преобладают, те, которые марафонские, ставишь, им, конечно, проще легкую работу делать, длительную. Опять же, я привожу своего мужа, который прям на короткие дистанции, он прям четкий спринтер, ему тяжело даже медленно бежать. Просто он
в принципе
не может бежать медленно. Он говорит, мне тяжело, я чувствую большую нагрузку. То есть, когда у него время соприкосновения с грунтом короткое, он постоянно отрывает ногу, он чувствует, как будто летит, ему легко развивать вот эту пиковую мощность, но он сдувается быстро. Соответственно, как все спринтеры, они пиковую мощность выдают. Людям, которым тяжело вот эти пиковые мощности выдавать, они могут с меньшей нагрузкой бежать очень долго, и это обусловлено в первую очередь набором мышечных волокон. Но с другой точки зрения, даже нам, людям, которые не любят вот эти интенсивные работы, я все равно ставлю какие-то короткие фартлеки для того, чтобы не было плато, какое-то развитие было.
А, вот про вот эти ты говорила, что зависит от типа мышечных волокон. Может быть, мне кажется, это еще зависит от какого-то, ну, от психотипа, условно говоря, да? Люди, которые там, типа, там хотят и не хотят страдать, или психотип коррелирует с мышечными волокнами, да?
Мне кажется, да, что прям сильно коррелируется. Но, с другой стороны, что если прям ты протестуешь и хочешь развиться в спринтерском, хотя ты как стайер, родился как стайер, ты можешь натренироваться, ты не будешь так хорош.
Все равно ты как рожденный спринтер, ты не будешь.
Да, да, ты не будешь так хорош, но ты можешь себя натренировать. Все-таки я думаю, что вот эта вот ментальность внутренняя, она очень подходит набору физическому. Скорее всего, оно из этого и выводится.
Ну, наверное, наверное,
что
да,
человек
наверное.
Человек такой более это... расслабленный какой-то, скорее такой более.
Запрос. Что делать, если низкий пульс высокий?
Кроме как тренироваться, ничего. Только иметь грамотно построенный тренировочный план и его выполнять.
Убивает ли бег сердце?
Ну, мы это обсуждали уже сегодня. Если у вас есть, опять же, грамотно построенный тренировочный план, и вы его выполняете, это немаловажно, то никакого вреда, кроме пользы, для сердца не будет.
Помогает ли тебе бег в профессиональной жизни?
Если в профессиональной жизни, хороший вопрос, конечно. Ну, ответ, наверное, будет странный. Ответ такой, что бег на самом деле, он не помогает. Сам по себе бег, потому что, ну, во время операции ты стоишь. Как бы никуда ты там не идешь, не бежишь, поэтому какая-то там выносливость, она, конечно, не нужна. Но помогают на самом деле всевозможные силовые упражнения, особенно там упражнения на спину, потому что долгое стояние, особенно я там стою в свинцовом фартуке, и, конечно, когда долго стоять, спина начинает немножечко некомфортно себя чувствовать. Вот упражнение, которое там укрепляет, то мышцы спины, нижнего отдела поясницы, вот это, конечно, очень помогает. А бег, ну, как бы, смотря правде в глаза, нет.
Если только ментально, чтобы немножко прийти в себя после сложной операции, сложного дня и вообще отключить голову. Нас еще попросили дать определение критерию спортивного образа жизни. У меня почему-то сейчас вышла в голове ассоциация, насколько спортивное сердце и как дать определение этому. Ну, тут понятно, что немножко другое.
Вообще, этот термин, как мне кажется, он создан не для тех людей, которые занимаются спортом, а для того, чтобы стимулировать людей, которые ведут крайне сидячий образ жизни, таких, к сожалению, немало, для того, чтобы они все-таки начинали какую-то активность, скажем так, иметь. Есть разные цифры в разных, скажем так, материалах, но для тех людей, которые как бы вот занимаются, тренируются бегом, это достаточно смешные цифры будут, потому что там, как правило, одна длительная тренировка там перекрывает весь недельную, скажем так, потребность. Ну, там есть там цифры, там, типа там 150-200 минут в неделю. В неделю, ну, физической активности какой-то. Есть там даже цифры там 90-150 минут, опять же, в неделю. Ну, это мало. Сами понимаете, даже длительная там 2 часа одна, это уже 120 минут. Так что я думаю, для тех, кто занимается бегом, это цифра, эти цифры будут не очень актуальны.
Сейчас, чтобы люди не пугались слов «длительное 2 часа и 120 минут», хочу уточнить, что Виктор рассуждает как для более таких продвинутых уже любителей, или когда человек готовится к какому-то забегу, тогда уже длительные будут достаточно объемные. Если вы только начинаете бегать, у вас, возможно, недельный объем будет где-то минут 90-120. Но если вы хотите прогрессировать в беге, и даже если вы начинающий бегун, то недельный объем у вас будет, ну, 60 минут – это прям супер минимум, чтобы начать как-то адаптироваться, 90 минут и более. Тогда мы уже как-то говорим о беге. Длительная пробежка для каждого своя. Для новичка может быть 5 километров длительная, и это может быть любое время преодоления. Мы сейчас не говорим о темпе, о скорости, мы говорим о километраже. Либо мы можем брать в минутах, и тогда 45 минут у кого-то длительно, у кого-то час, у кого-то идет бой. То есть мы здесь не акцентируемся на словах «длительное столько-то минут». Длительное для каждого уровня подготовки будет своя. У кого-то длительное 2 часа, у кого-то 45 минут, и все это набирается постепенно.
Хотела бы подытожить, точнее, чтобы ты подытожил. Угу. Хочешь ли ты что-то добавить от себя или высказать какой-то итог сегодняшнего подкаста, возможно, что-то пожелать бегунам, в том числе и начинающим?
Что хочется, ну, не пожелать, а сказать. Проходите медицинское обследование.
Это очень важно.
Это очень важно. Небольшая у меня была подготовка к этому подсказку, когда я все читал. Мне прямо сейчас захотелось к врачу пойти и еще раз обследование пройти. Реально проходите медицинское обследование, потому что это вещи, которые могут жизнь спасать. И все эти требования, которые нам предъявляют организаторы забегов, это не просто так. Угу. Они все как бы не с потолка, так сказать, взяты, и они не просто так придуманы. Есть одно, еще одно исследование, которое поразило мое воображение. Оно, конечно, такое очень своеобразное, но сейчас я, наверное, тоже не смогу его не привести. Исследование в Италии было проведено, оно, опять же, касается профессиональных спортсменов. И вот в 1982 году там, в Италии, был введен обязательное сердечно-сосудистое обследование для профессиональных атлетов перед соревнованиями, перед тренировками и так далее. И была, значит, посчитана смертность до 1982 1982 года и после 1982 года. И смертность эта стала ниже на, внимание, 89%. На 89%. Есть... Конечно, у этого к этому исследованию есть определенные, вопросы. Скажем так, вопросы. Во-первых, там учитывались только те люди, которые умерли. Те, которые выжили, они не учитывались.
Плюс еще,
совершенно верно, что после 82 года, как бы, ну, медицина, естественно, она не стоит на месте, и не только медицина, но и оснащенность всех вот этих вот спортивных там мероприятий, тут же опять же речь идет не только там о беге, а о каком-нибудь там, условно говоря, там, ну, например, там в волейболе, баскетболе, а на этих аренах всегда есть дефибриллятор, и всегда как бы дежурит скорая, и, ну, наверное, если бы все эти факторы были учтены, наверное, все-таки было бы не 89%,
но
тем не менее, все равно было бы дофига, да, это цифра, которая вот, одна из цифр очередная, которая потрясла вообще мое воображение при подготовке к этому, да, я вот можем скинуть ссылку на это исследование.
Я вообще все это заберу, да, если
да,
можно.
Да, вот тут этого нет, но я тебе ссылку скину, да, на это исследование, это прям как бы взрыв мозга. Это в одном из регионов, только Италии, к сожалению, проводилось это статистически, но тем не менее, тем не менее, это как бы, да, поэтому проходите медицинское обследование, тренируйтесь.
На самом деле, я немножечко вклинюсь. Весь этот подкаст задумывался как то, что все ребята, большинство ребят, когда я говорю, что нужно проходить медицинское обследование, отмахиваются, и поэтому у меня был прям пунктик, чтобы рассказать, почему это действительно
вот,
важно.
Вот, нашел заболеваемость и срок сердечной смерти спортсменов снизилась на 89%.
89.
От 3,6 на 100 тысяч человек до 0,4. Ну, опять же, делаем скидочку на то, что есть вопросики, есть неучтенные люди, которые выжили, а с течением времени их стало явно больше. Но тем не менее, с 89 до 0 бы эта цифра точно понеслась.
Так, тренироваться.
Тренироваться нужно, да. То есть, ну, не надо бегать с дивана. Бегать с дивана – это реально вредно для здоровья. Если мы говорим про реальный бег с дивана, про человека, который там бегал максимум 10 километров. Ну, даже не то, что... Вот, вы не бегаете с дивана, это во-первых, и не ставьте себе неадекватных задач беговых. Если ты бегал максимально 10 километров, и тут решил, что ты побежишь марафон,
через месяц.
Нет, это плохая идея. Да. Это прям очень плохая идея, которая может тебе навредить. Не старайтесь из себя выжать прям вообще все на старте. Если вы плохо себя чувствуете, останавливайтесь.
К вопросу за неделю люди чувствовали себя плохо, на все выходили.
Да, на все равно выходили. Если вы себя чувствуете плохо до старта, не надо бежать. Если вы себя чувствуете плохо во время старта, надо остановиться.
ДНФ – это не страшно.
ДНФ – это вообще не страшно. А умереть – это не очень.
Умереть это, конечно, да. Цикличность, отдых, периодизация, контроль, врачебный осмотр.
Контроль вот с того, сколько времени проводишь, какой пульсовой зоне. Да. И периодический врачебный осмотр. И, ну, перестать наконец-то игнорировать свои жалобы. Это, наверное, касается не только сердечно-сосудистой системы, но и опорно-двигательного аппарата.
Да, опорно-двигательный аппарат тоже
всего.
Колоссально нагружается. Кстати, у нас еще есть такая история, что почему запрещаем, ограничиваем объем атлета, когда атлет приходит к тренеру. Бывает такое, что сердечно-сосудистая система адаптируется быстрее опорно-двигательного аппарата, и человек начинает бежать много, потому что чувствует, что он перестал задыхаться. А опорно-двигательный аппарат не готов, и человек начинает синдром надкостницы, там, грушевидная мышца. В основном это вокруг надкостницы в первую очередь крутится, потому что стопа первая и голеностоп встречаются с ударом. Вот, наверное, в обратную сторону это тоже работает, если человек очень хорошо прокачан с точки зрения опорно-двигательного аппарата и плохо прокачан аэробно, тоже, наверное, работает.
Наверное,
поэтому
да.
Есть какие-то рекомендации минимальные перед марафоном, перед полумарафоном, и эти рекомендации не столько в километраже идут, сколько во времени. То есть если мы бежим от первой десятки до полумарафона, если вы только начали бегать, это минимум 3 месяца от первой десятки, не от того, как вы начали бегать, а от первой десятки до полумарафона. Марафона минимум 3 месяца. Это
сейчас
на адаптацию.
Я бегал. Ну, наверное, прошло, да.
Да. А потом от первого полумарафона до марафона минимум полгода. То есть,
вот
если...
Это провал, конечно.
Да, если вы уже бежали когда-то полумарафон, до первого марафона полгода отдается. Понятно, что по длительным человек может быстрее набрать. Понятно, что он может это сделать. Но безопасно подойти с точки зрения адаптации сердечно-сосудистой системы опорно-двигательного аппарата должно пройти полгода. И тогда мы уже наберем вот этот безопасный объем, безопасную, это будет безопасная нагрузка. Не то, что мы взяли там и за 2 месяца увеличили длительность с 20 километров до 30 и решили, что мы можем. это может работать только в трейле, потому что там в ультрах мы не бегаем полную дистанцию, mm-hmm. приближенную, там уже немножко другие правила. А здесь все-таки это единственная рекомендация, которую я могу дать, временные, не объемные. Понятно, что в рамках, если мы готовимся к полумарафону и марафону, мы должны бегать обязательно длительный. Это не значит, что мы просто полгода бегаем по 30 минут на беговой дорожке и такие, я готов. Тут у нас есть, безусловно, наращивание объема бегового, когда мы в легкой аэробной нагрузке находимся на протяжении часа, двух, по двух с половиной часов, зависит от того, сколько человек планирует бежать. И чтобы тело постепенно к этому привыкало, что мы безостановочно держим пульс в какой-то определенной зоне выше, чем повседневная его работа ударная.
Тут хочется еще раз подытожить, и чтобы вы понимали, что есть большая разница в том, сколько всего часов работы человек делает в неделю. Потому что кто-то, например, тренируется 90 минут в неделю, это полтора часа, кто-то тренируется по два раза в день, у него там две тренировки по 6 дней в неделю, и у человека есть и беговая работа, и бассейн, и велосипед, и силовая, и какая-то нагрузка силовая, даже аэробная, потому что там тоже будет пульс повышаться. И у человека может быть огромное количество часов в неделю вот этой работы, там 10-12 часов. И нужно понимать, что чем меньше часов в неделю у вас нагрузка, тем меньше у вас проблем может вызвать вот эти забегания в высокую зону. Понятно, что если человек полтора часа в неделю в высокой зоне находится, это одна нагрузка будет. Если человек находится в высокой зоне, там 12 часов тренировочных в неделю, все тренировки проходят на высоком пульсе, здесь уже будет большая нагрузка, и проблем может быть вызвано больше. Но при этом я хочу, чтобы вы понимали, что всем нужно обращать внимание на то, как мы тренируемся. То есть даже если вы тренируетесь 90 минут в неделю, это не значит, что все 90 минут вам позволительно к своей около максимальной зоне сердечного ритма тренироваться. Нет, это абсолютно не значит. Всем нужно стараться держаться каких-то правил, делать тренировки структурированными, обращать внимание на то, что какой у вас пульс на тренировках, о чем говорил Виктор.
Я думаю, сегодня мы достаточно объемно обсудили все основные темы. Если какие-то вопросы появятся, люди мне зададут, и мы, возможно, запишем вторую часть. Сейчас я хочу тебя поблагодарить, сказать огромное спасибо. Я думаю, получилось очень интересно, объемно, затягивающе.
Да, ну, надеюсь, что это было полезно. Тебе большое спасибо, на самом деле, что позвала. Это в какой-то мере заставило меня какие-то, скажем так, знания у себя в голове освежить, какие-то заново узнать. И, ну, я надеюсь, что это было полезно, это что заставит все-таки людей более ответственно подходить к своим тренировкам и к стартам, и к обследованию.
Соответственно, да, у нас сегодня такая цель просветительская, чтобы человек подходил к всему этому более ответственно. Все материалы я прикреплю в Телеграме, и, возможно, если это получится, где-то на стриминговых сервисах, чтобы можно было почитать исследования и убедиться.
Да, что мы тут не придумали мы это все.
Услышимся. Пока.
Да, с удовольствием. Пока-пока.